Я бы хотел, чтобы все к начале лекции присутствовали. Поэтому вот, вот девушка, которая вышла из депрессии тяжелой, вот, светлыми волосами, вы, да, с вами мы сейчас поговорим.
Благодарю, Олег Геннадьевич, я только с поезда приехала с другого города.
А, вот так. Да. Ага. И далеко долго ехали?
Да, ну, с 8 утра.
Специально на лекцию?
Да, обязательно. Я слушаю уже на протяжении 7 лет.
Я не могу понять, как это вообще происходит. Я разок в машине ехал, и там слышу голос какой-то противный. Говорю, выключите. Он говорит, Олег Геннадьевич, это же вы. Я как первый раз послушал, думаю, господи, как это можно слушать. И вот я удивляюсь всегда.
Ну, для меня вы наставник, хоть вы не очень любите, когда так говорят, наверное. Но я слушаю все ваши лекции онлайн, участвую во всех ваших ретритах. Вот для меня они всегда ночью проходят. Ну, как бы во всех ретритах и последних.
У меня есть две части внутри. Одна часть неправильная, любит, когда мне говорят наставник. Mm-hmm. А другая правильная часть не любит.
В общем, лекции ваши слушаю каждый день. И за последние 6 лет у меня, ну, изменилась жизнь. Я вообще не понимаю, как я до этого жила. Ну, в общем...
Вы не замучили близких? Все нормально?
Ну, до этого как бы я очень сильно, наверное, неправильно жила.
Ну, сейчас вы вот стали правильно, вы как бы демонами не называете, нормально все?
Нет.
Нет? Вот хорошо, это важно.
Вот. Сейчас просто у меня такое, знаете, на распутье, я не понимаю, ну, отработала, или что-то я неправильно делаю, или правильно, или неправильно. То есть было столько много, ну, боли, наверное, и в отношениях, то есть я не могу понять. Ну, я приняла уже все, я вообще, ну, во всем... Все осознала.
У вас есть конкретно, что вас беспокоит?
Личная жизнь, то есть отношения.
А вот что именно в отношениях?
Ну, смотрите, у меня было, ну, двое мужчин в жизни, и так. С двумя мужчинами у меня и не получилось. У меня двое детей, две девочки замечательные.
А почему, ваше мнение, почему не получилось? В чем причина?
Ну, основная? Я причина, конечно.
Но
я,
это,
я неправильно себя
это вела, понятно, вы мудрый человек. А что именно вот конкретно? Вот что именно?
Мне кажется, они не выдерживали со мной. Я неправильно они, себя вела.
То есть давили на них, да? Сильно,
ну,
хотели много.
Возможно, неосознанно. То есть
сильно хотели от них много, да, вот, счастья. Все. Это причина у всех женщин на земле, у всех мужчин. Одна и та же. Мы сильно много счастья друг от друга хотим, они не выдержат и уходят. В основном такие причины все. А счастье надо хотеть от Бога, от природы, от добрых друзей. То есть надо изучать, от кого хотеть счастье. У нас нет знаний об этом.
Ну, благодаря вам я начала уже бегать, бегаю 10 километров в нашем морозе.
Нужно, если вы так много бегаете, нужно статику еще включать, неподвижное положение тела и пост. Ну, то есть три вот эти аскезы, они друг друга дополняют. Нельзя только одну из них делать, нужно также включать остальные, понемножку хотя бы, чтобы был баланс.
Ну, такой вопрос, что я не могу или мне смириться с тем, что я, ну, не мучить уже больше никого. Ну... Потому
да,
что
нормально, не мучайте больше никого.
Но у меня такое желание все-таки победить, мне тянет в отношениях, но мне как бы хочется.
Конечно, надо иметь отношения, однозначно.
Я просто не хочу опять кого-то помучить.
Ну,
это тоже, неосознанно происходит.
Это тоже правильно.
Да.
Два кирпича летят вниз, такой анекдот. И один другому говорит, да не волнуйся ты, главное, чтобы человек был хорошим. Знаете, я вам одну вещь скажу, которую вы должны усвоить. Ничего не будет плохого в вашей жизни, все будет нормально. Но вы должны получить знания. У вас особенность есть в характере. Ну, она у многих женщин, у вас она очень выражена. Вы устаете от близких отношений. Вам плохо в них становится через какое-то время. И в это время вам надо... не включаться в выяснение отношений, кто прав, а кто не прав, потому что здесь не надо. Всегда же уже ум женский очень сильный, и он всегда находит неправоту, ведь есть же к чему придраться. Даже к столбу, допустим, что тут встал, вот, можно придраться. Тем более к моему мужу, вы знаете 1000 там его недостатков. И все хотите исправить одновременно. Но когда вы устаете сильно от отношений, нужно включать другой механизм. Нужно продолжать бегать, нужно с подружками общаться, нужно учиться молиться, нужно учиться восстанавливаться, не бросаться на близкого человека. И тогда все будет баланс. А мучить вы его будете, ну мы все друг друга мучаем. Я вот сейчас вас мучаю, ну что делать? Так устроен этот мир. Все друг друга мучают чуть-чуть. Это нормально. Не надо вот это, у вас сейчас включен очень сильно обвинительный процесс в психике. Это называется стресс. Мы будем об этом говорить сегодня. То есть в стрессе есть разные стадии. И вы на одной из стадий находитесь. Вы же находитесь в стрессе сейчас. И вы обвиняете себя во всем, что было. Это с одной стороны неизбежно, а с другой стороны неправильно. Ну, то есть не так все, как вы думаете. Вот вы сейчас себя обвиняете во всем. Не так, как вы думаете. И ваш вопрос, выходить мне замуж или нет, он неправильный, потому что этот вопрос не может звучать. У женщины нет вариантов. Она должна выходить замуж.
Получается, что не зовут.
Это другое дело, потому что вы в стрессе находитесь. Вы не можете дать понимаете, мужчина зовет в отношении, когда он чувствует, что будет счастье в этих отношениях. От вас не исходит та сила, которая дает гарантию этого счастья, поэтому не зовут. Хотя, может быть, и привлекаются к вам мужчины, но они потом не чувствуют вот это вот вещи, которые бы они хотели испытывать рядом с вами, потому что вы не сдали еще свой экзамен. Вот этим сейчас надо и заниматься. Не думать, идти мне замуж или не идти, а заняться тем, чтобы приходить в себя. Ну вы так обобщаете, уже прямо думаете, что я по-другому это не считаю. Есть много других вещей, например, правильное питание, режим дня, правильное общение с людьми, развитие духовное и так далее. Молиться и бегать — это включение. Вот почему все запоминают на моих лекциях молиться и бегать, потому что это самый легкий способ включить человека. Вот он начал ходьбу длительную, допустим, все остальное в жизни его начинает быстро налаживаться, понимаете, потому что длительное движение включает волевой фактор у человека, воля, сила воли включается. И это важная вещь. Большинство людей парализованы в плане воли. А именно длительная ходьба это делает. А молитва, она очень мощно меняет чувство себя. Когда человек молится, у него появляется очень сильное чувство, что все в жизни можно поменять. Вот это вот две вещи. Чувство, что все можно поменять, и волевой фактор, это главный. Поэтому я когда в Риге один раз лекцию читал, и женщина меня спрашивает, ну что делать-то, что делать? А другая кричит, да не спрашивайте его, молиться и бегать, что делать? Примерно так. Ведь вы же все делаете уже, это вы все делаете, все нормально. У вас не хватает общения с женщинами в жизни. И не хватает выхода из стресса. Нужно время. Время.
Благодарю.
Если бы вы очень сильно верили в Бога, вы бы быстро очень вышли из стресса. У вас не хватает этой веры. Нужно учиться со святостью общаться. Изучать это. Как вот погрузиться в отношения со святостью, с чистотой, с Богом. Тогда вам раз легче станет сразу. Облегчение наступит.
Благодарю вас.
Ладно, у меня вопрос к организаторам. Мы собрались все или нет? Да, в целом да. Да? Хорошо. Теперь у меня вопрос в зале ко всем. Кто меня не видит? Вот хотел бы видеть, а не видит. Закрывает, да?
Да, да.
Закрывает. Вы можете подвинуться спокойно. Или мужчина подвинется, или вы как-то. Ну, это не сложно лишь. На задних рядах сложнее. Вы видите меня, остальные все нормально? Все? Никто не испытывает затруднений? Так, помогите другим, да, подвинуться как-то, кто если что-то там. Зал не приспособлен для лекций, поэтому, чтобы все комфортно видели меня, это можно сотрудничать в этом. Как-то делать так, чтобы было видно. Угу. Все отлично. Ладно, я рад вас всех видеть. Добрый вечер. Вот эти повязочки, которые вам повязали, это очень ценная ценность большая для вас. Что это такое, я вам сейчас расскажу. Где-то 20 лет назад я запатентовал методику, называется аппликаторная рефлексотерапия, с помощью которой я лечил разные заболевания. Но больше всего она пригодилась нам на фестивале «Благость» в Анапе, где тысячи людей приезжают, ну, тысяча где-то людей приезжают, вот, и они все заболевают ОРВИ, потому что общаются друг с другом. И ОРВИ мешает человеку потом работать над собой, что-то делать. Он лежит там, теряет 4-5 дней фестиваля. Я начал серьезно думать об этом, и мы на фестивале «Благость» разработали такую методику, которая бы помогала людям не болеть ОРВИ. Это было до начала пандемии. Когда началась пандемия, то мне понадобилось где-то несколько месяцев для того, чтобы сделать сбор, он состоит из 16 компонентов где-то, который очень сильно активизирует антикоронавирусный иммунитет. И это мы сейчас исследовали порядка 2000 человек, они анкетирование прошли, одна научная статья уже выпущена, сейчас готовится еще одна. Это очень сильная методика, позволяющая не заболеть, если маленькая доза попала тебе, не болеть сильно, если попала большая доза внутрь. И вы все можете не просто на лекции вот это носить, а это, вот это в браслетиках хватит на 24 часа, то есть вы можете его снимать, одевать, там, или, я не знаю, он не снимается, да? Нет, ну тогда носите прямо сутки. И он будет, если у вас вирус в организме есть, он будет его подавлять. А если нет, то не даст ему развиваться. А потом, если вы хотите вообще постоянно это носить, то можно к организаторам подойти, и это благотворительный проект, можно за пожертвование, там 300 рублей, себе получить порошка на год, чтобы вы целый год носили. И если вы заболеете, вы можете увеличивать дозу там, в 10 раз и лечиться даже этим сбором, он будет реально препятствовать тяжелому течению болезни. Вот у меня один родственник буквально на днях, он выжил благодаря вот этому лечению. И у нас есть, и, ну как бы для того, чтобы получить этот сбор, нужно зарегистрироваться. Зачем это нужно? Для того, чтобы попасть потом в чат, где можно задавать вопросы, потому что иногда это перегружает, мы отвечаем, что делать в этих случаях. Есть инструкция по ношению его и так далее. Ну то есть включайтесь в процесс, потому что когда человек заболевает, у нас есть еще специальный чай, есть еще горчичники из куркумы, которые мы как бы советуем тоже делать. И когда люди все это изучают, делают, они не боятся уже вот этой болезни, потому что они знают, что у них все будет нормально. Они просто читают, как люди другие вылечиваются, у них есть опыт какой-то. Я при этом как бы не отвергаю маски, это все хорошо, или, допустим, противовирусные препараты, там, антибиотики. Я просто говорю, что есть такой метод. Это древний метод, он описан 5000 лет назад. Люди раньше носили браслетики такие с куркумой, с другими травами, для того, чтобы не заболеть вирусами. Они их называли злыми духами. То есть они от злых духов это носили. Это и описано также в аюрведе, что значит злой, злой дух. Все симптомы вирусной инфекции. И даже не просто вирусная, а коронавирусная инфекция, потому что там описано также потеря обоняния и вкуса, описана пневмония вот эта вот и летальный исход. Ну то есть, вот так вот. То есть насчет этих браслетов вы поняли, да? Нужно заказывать у организаторов, вам придет посылочка, потом будете носить. Вот до того, как это все произошло, сейчас где-то на 20-30 минут я вам буду рассказывать, как выживать вот в эту пандемию. Что делать еще, кроме этого. Вы должны знать, что вот все живое на Земле, все, что есть живое, оно что-то любит, а что-то не любит. Бактерии там, допустим, растения. Вот есть даже целая наука, как растения сажать, чтобы они, ну, сорняки подавляли, допустим, или не давали размножаться каким-то вредоносным насекомым. Так действует природа. Это самый эффективный способ решать вопрос, потому что можно высыпать кучу яда там или еще что-то сделать. Но можно просто два растения посадить рядом, и они друг другу помогают. Вот точно так же, как растения влияют на микробы или на вредителей, точно так же растения влияют и на вирусы. Существуют такие растения, которые вирусу не нравятся. Вот, допустим, кому из вас не нравится, допустим, жгучий перец? Есть такие? Поднимите руку. Вот кому не нравится? Вот, допустим, отлично приготовленная пища, да? Но там жгучий перец. И вы думаете, ну все, испортили. Вот точно так же, допустим, человек, он такой полненький такой. Вот вирусу нравятся полненькие люди, когда есть лишний вес. Он просто сдобная булочка для него. И он поел вот травы, которые ему не нравятся. Все испортил. Понимаете, все испортил. Какие травы не нравятся вирусу? Вот этому именно. Потому что разным вирусам разные не нравятся. В целом надо знать.
О, это жена звонит. Да. Знаете, зачем она звонит?
У меня лекция сейчас. Слышь, алло, алло. У меня лекция, Женя, лекция. Все, давай. Она звонит для того, чтобы вы все выключили мобильный телефон. Понятно? На лекции не отвлекаться. Я забыл выключить. Первый раз, кстати. Итак, мои дорогие друзья, все хвойные деревья, они все противовирусные. Но только против разных вирусов. Но они все противовирусные. Вот противокоронавирусные сосна и ель. Иголки сосны и ели можно заваривать по две иголочки на стакан воды. И просто взять, вот если у вас бутыль, допустим, вы используете там, просто заливать это в бутыли, дети все будут пить вот чуть-чуть хвойный вкус у воды и все. Но колоссальная помощь для того, чтобы не заболеть, колоссальная помощь. Дальше следующий продукт — это лавровый лист. Вот лавровый лист в основном влияет на желудочные и кишечные инфекции. Но вот именно коронавирус, он подавляется лавровым листом. Вот это как исключение. Дальше, лист эвкалипта также действует. Он подавляет активность этого вируса. Очень сильно нужно использовать в пищу такой продукт древний, корень куркумы называется. Это можно купить в индийских магазинах. Для чего он нужен? Вот этот корень куркумы, он широкого спектра действия, он подавляет, например, стрептококки и стафилококки. Поэтому я всегда советую полоскать горло, если горло заболело. Чаще всего стафилококки и стрептококки начинаются с горла, так же, как многие вирусы. Этот корень куркумы дает возможность не заболеть пневмонией. Понимаете? И, допустим, когда человек уже болен коронавирусом, то нужно взять лист бумаги, опять формата, маленький листочек, намочить его водой, посыпать туда куркумы и стряхнуть сильно несколько раз. Остается легкая пыль, там красненькое что-то. И потом это прилеплять к коже и обматывать человека, ну как горчичники вы делаете. И человек носит. Очень важно понять, что после этого у него на спине останется желтые пятна, потому что куркума красит. И это хорошо. Потому что потом рефлекторно куркума будет продолжать действовать. И также вы не почувствуете ни жжения, там, ничего от нее. Но она рефлекторно будет подавлять развитие бактерий в легких. И вы не заболеете тем, что убивает человека. Убивает не сам вирус, а пневмония послевирусная. Вот эта. И куркума, вот горчичники с куркумой и горчичники с горчицей тоже. Их надо чередовать по очереди, если вы уже заболели, чтобы не было осложнений. Это очень сильно работает. Это не просто там какой-то легкий совет. Это очень сильно работает. Это проверено на сотнях людей. Ну, горчичники вы знаете, как ставить. А вот горчичники с куркумой точно так же, только делать их самим. Следующий продукт. Это имбирь. Но вот именно этот коронавирус, а это уже третий, который ходит по России, третий. То есть у нас другая пандемия. Вот первая была в феврале, а это уже другая, потому что это совсем другой штамм. Вот тот, вот почему я так решил, тот, который был первым, мы от него сделали хороший сбор, он всем помогал, перестал помогать в августе полностью вообще. Это другой уже, модификация другая коронавируса. Мы сделали новый сбор от него, и вот который вы сейчас носите, он очень эффективно помогает уже против этой модификации. Итак, следующее, имбирь в целом укрепляет противовирусный иммунитет. Он хороший, но он не будет вот именно этот вирус подавлять. Он просто дает человеку силы бороться с вирусами в целом. Жрать его не надо, как яблоки. Это то, что когда я в феврале сказал на лекции, что имбирь помогает, от того вируса помогал имбирь, я сказал об этом. Через две недели все люди русскоязычные на земле знали, что имбирь помогает от вируса. Имбирь подорожал в 10 раз после этого. Вот. У нас в России, в других странах поменьше. Вот. И в Первом канале меня пропесочили по Первому каналу 3 раза там в новостях. Ну, что имбирь на самом деле не помогает. И все перестали покупать. Ну, кроме фанатиков, которые слушают меня, как бы они продолжали есть имбирь. Но что мне не понравилось в этой во всей истории, один врач, которым дали вот интервью, он сказал, что вот не слушайте этих всех шарлатанов. Потому что у меня один пациент поступил в больницу, и он съел 0,5 килограмма маринованного имбиря и получил острый панкреатит. Мои дорогие друзья, все специи, которые я описал, они сильно действующие. Например, если вы будете слишком много есть куркумы, обрадовавшись тому, что я сказал, тогда у вас начнет колотиться сердце и может вылететь поджелудочная железа. Если много будете имбиря есть, тоже может пострадать желудок, поджелудочная железа. Если много будете елки пить, то у вас повысится давление или сосны. Если вы будете много, допустим, можжевеловых ягод, которые я еще не сказал, тоже можно добавлять, они тоже от коронавируса, то у вас будет язва желудка. Это не значит, что это все плохие продукты. Это хорошее. Или лаврового листа, допустим, будете много, тоже будет язва желудка. Или эвкалипта листа будете много, если то вы не заснете ночью. Ну, то есть, другими словами, каждый этот продукт, это сильнодействующие средства, и они могут перегрузить человека. Но если вы будете, допустим, по одной иголочке сосны на стакан, по маленькому кусочку эвкалипта на стакан воды, щепоточка всего куркумы на стакан воды, щепоточка имбиря, то у вас никогда не будет никаких проблем. Понятно? Чувствуете разницу между щепоточкой и 0,5 килограмма? Да? Вот примерно так. Насколько это важно в вашей жизни, то, что я сейчас сказал. Если вы будете вот это делать, вот эти все специи использовать в пищу, с ними отвар пить, то... скорее всего, вообще не заболеете этой болезнью. А если заболеете и будете продолжать это делать, то в легкой форме. Лучше прямо все это смешивать в маленьких дозах и пить как чай. Вот чем больше компонентов, тем больше защита. Она многоспектрная уже такая становится. Запомнили? Теперь следующее. Вот когда вирус попадает этот в организм человека, он действует сразу на сосуды, на капилляры. И больше всего капилляров страдает в нервной системе и в легких. Поэтому первое, что происходит, у человека появляется сильная слабость волевых функций. То есть ему ничего не хочется делать, ему очень трудно сосредоточиться. Он испытывает слабость в теле также, он не может такие нагрузки испытывать, как раньше. Это признак присутствия этого вируса. Но несмотря на это, надо понимать, что если человек перестает двигаться, у него снижается иммунитет и огонь пищеварения. Ему не хочется кушать, и он не может дальше сражаться с этим вирусом. Поэтому единственный выход, с одной стороны, надо больше отдыхать, больше спать, потому что организм устает от борьбы, нужно больше спать, там, довести сон там, до 8-10 часов, в зависимости от тяжести заболевания. Но когда вы встали, нужно двигаться. насколько можете, ходите, ходите, ходите. Нужна длительная ходьба. Может быть, не бег, но ходьба для того, чтобы выжить при этой болезни. Если вы будете просто гиподинамичны, то это и есть главная причина ухода. Потому что человеку, чтобы бороться, нужна энергия. Энергия получается от движения. С одной стороны, кислород заходит в организм, и кровообращение усиливается, что дает возможности сражаться. А с другой стороны, когда человек двигается, у него укрепляется иммунитет. У него появляется энергия, необходимая для борьбы. Понимаете, это очень важно, то, что я вам сейчас сказал. Следующая важная вещь. Иммунитет также зависит от настроения человека. Если у человека настроение, что у меня все будет хорошо, я смогу победить, тогда иммунитет сразу включается. Если, например, настроение плохое, он испугался, ему сказали, у тебя корона. И он такой, какая корона? Не может быть. Вот, и все, и сразу он испугался, и тут же падает иммунитет, ему хуже становится. Поэтому, я вам сейчас скажу одну фразу, и вы вообще не будете пугаться. Вот если у вас чуть-чуть простуда появилась, да, в носу, это точно корона. Сейчас ничего другого вообще не ходит. Точно корона, не волнуйтесь, у всех сейчас корона. Поэтому не надо париться. Сейчас примерно 80-90% людей являются просто носителями этого вируса. И не то, что у них такой сильный иммунитет, потом вирус не может размножиться. Просто вирус ждет. Чего он ждет? Когда вы обожретесь на ночь. И не думайте, что я шучу. Это 90% заболеваний. Обожрались на ночь, с утра горло уже заложено, к вечеру температура, все нормально. Второе, чего он ждет, сильного переохлаждения. Вот если вы не закаливаетесь, а переохладились, ветер продул вас, допустим, или еще что-то. Вот после этого он начнет. Или перегрев, допустим, что сейчас не грозит зимой, особенно в Хабаровске. Вот. Но бывает же, солнца много у людей, там перегревает, тоже он начинает размножаться. Дальше, стресс. Сильно человек поругался, очень пострадал психически, иммунитет падает, и он начинает развиваться. Вот основные причины. Да?
Я прошу прощения, перегрев, то есть баня тоже?
Нет, баня, если вы после парной в холодное идете, то не будет перегрева. И потом вообще не охлаждается. Неправильно. Так ни в коем случае нельзя делать. Как? Потому что организм страдает от перегрева. То есть надо сначала в холод, то есть в бассейн, чуть-чуть посидеть, потом в парную, потом опять в бассейн. Вот так чередовать надо, иначе баня вызывает перегрузку в организм.
А с ним таких квартир?
А?
У нас таких квартир нет. Баня еще можно сделать в квартире.
А, вы имеете в виду в квартире баня, да? Выходите на балкончик чуть-чуть. Балкончик сейчас самое время, там много не надо, чтобы остыть. Чуть-чуть поставил.
Я боюсь,
потом
не откроют.
Кто нет? Кто? Ну вы поставьте там что-нибудь, предохранитель какой-то, чтобы. Это лучше, чем перегреваться, потому что вы начинаете страдать сон у вас после бани, уже начинается перегрев. То есть это есть, я вижу. У вас вы перегрет. Вы парились, насколько я могу понять, 4 дня назад где-то. Нет?
И короной переболел.
Имейте в виду, что вот так вот. Ладно. Еще есть какие-то вопросы по этой болезни? Что непонятно? Носить браслеты. Есть вот эти все продукты, которые угнетают. Иметь хорошее настроение, длительное движение совершать постоянно. Нельзя поздно ложиться спать, это ослабляет иммунитет. Им поздно вставать с постели, тоже ослабляет иммунитет. Вот эти все вещи сейчас не надо делать, потому что вы рискуете своей жизнью. Не просто здоровьем, а жизнью. А вирус, есть ли у вас вирус или нет, и сколько процентов в зале, я не буду говорить. Но могу сказать, что его очень много сейчас у всех, и это нормально. Почему? Потому что так все вирусы, они гуляют по всему миру. Они просто латентно сидят у человека и ждут, когда он сделает глупость. И все, и дальше начинают размножаться. Не бойтесь этот вирус.
А вот эти тесты тогда?
А тесты ничего не показывают в это время. У меня недавно буквально одна знакомая, она заразила своего близкого человека, он сильно пострадал, она сдала тест, мне нормально. Потому что маленькая доза, концентрация низкая. Мне, даже врачи так говорят, что низкая концентрация не улавливается тестовым прибором. И сложно, ложно отрицательные тесты. И сложно положительные иногда бывают. А? Кто спрашивает? Поднимите руку.
Ну, мы уже про кого-то поговорили, про стресс.
Давайте. Моя хорошая. Мы поговорили про корону не зря. Потому что если человек не знает этого всего, то будет не просто стресс. Понимаете? Поэтому мы заканчиваем про корону. Вот. Очень красивой музыкальной постановкой, которую я в детстве очень любил слушать. Как это связано, вы поймете в конце постановки музыкальной. Еще раз. На этом мы начинаем сегодняшнюю беседу с вами. Рад вас всех видеть. Добрый вечер. Про стресс. Это очень долгая и серьезная тема. Мы, конечно же, все успеем. Вот. Начнем ее с того, что у человека есть психики, у каждого человека есть желание любить и верить. Причем это желание, оно очень глубокое, потому что мы вечные души, и у души желание быть вечной, желание жить, не умирать, желание любить, и желание знания, три основные желания, которые очень глубоко сидят в нас. Это три составляющие сознания души. Сознание — это энергия души. Энергия души — это сознание. Вот сознание все пропитывает наше тело. Это энергия души. И вот эта энергия состоит всего из трех составляющих. Это желание жить, желание знать и любить. То есть это очень сильно нужно человеку. И больше всего ему нужно любить из этих трех вещей. Даже иногда жить не так нужно, как нужно любить. Человек очень сильно из этого соткан. Желание любить. И вот здесь есть одна очень важная вещь, деталька, что желание любить может полностью быть удовлетворено в любви к какому-то человеку. И это очень опасно. Почему? Потому что, ну вот представьте, человек так полюбил, как он хотел, ему так не повезло. Он думает, так мне повезло, как бы. На самом деле ему так не повезло, потому что душа, она по своей природе не может так сильно отдавать назад, как хочет другая душа. Ну, то есть, если душа хочет любви, только Бог может ей столько дать, сколько она хочет. То есть, Бог действует в этом случае через природу, через добрых друзей и через храм. Вы понимаете, если человек полюбил природу, вот сколько он ее любит, столько она он и получит от нее, хоть бесконечно он ее любит. То есть есть такие люди, которые могут, допустим, на снегу спать, там, Порфирий Иванов. Почему? Потому что он сильно любит солнце. То есть настолько сильно, что в него туда столько солнца заходит, что он может спать без одеяла на снегу. И все, и нет проблем. Вот такая сила, понимаете? То есть некоторые люди обладают любовью к ветру, допустим. Ветер дает человеку силу, концентрацию внимания, физическую, психическую силу. волю, силу воли. То есть он, человек обретает такую силу. Друзья тоже добрые. Если человек любит друзей, они облегчают его сердце мгновенно. То есть он поговорил с ними, ему сразу легче стало. Это бесконечно. Можно все больше любить друзей. С этим нет проблем. Это другая любовь. Или человек в храме может получать огромное счастье и огромное облегчение в жизни. И это бесконечно много. Есть такое понятие духовный транс. Человек падает просто от любви. Он не может даже ничего сказать. Так сильно он любит Бога, может любить Бога. В отношениях с Ним в храме. Но если вы хотите понять, что касается человека, то тут совсем все иначе. Вот, допустим, давайте сейчас проведем статистику. Вот кто из вас имел отношение с человеком, который вас так сильно полюбил, что вы просто не смогли находиться с ним рядом и разорвали отношения? Поднимите руку. Вот смотрите. Теперь, а кто из вас очень сильно полюбил человека, очень сильно, и вас бросили? Поднимите руку. А кто из вас очень сильно полюбил человека, и он остался с вами? Видите? Почти никого. Ну, как бы, насколько он остался с вами? А? Прям сразу вот так сильно полюбила очень. И на всю жизнь остался. Ну, это исключение. В основном. В большинстве случаев человек, который сильно полюбил кого-то, он вытягивает из него силы. Есть очень благородные люди, которые сильно любят, но силы не вытягивают. Потому что любовь нами воспринимается как влюбленность. Влюбленность означает, я хочу наслаждаться чем-то. Вот что такое влюбленность? Я как мечтаю. Я хочу такую девушку, которая бы мне приносила счастье постоянно. Вот всегда мне улыбалась, готовила, стирала, убирала. То есть кивала вот так мне всегда, вообще, постоянно. И тогда я буду таким счастливым. И так будет классно. Это мечта. И чем сильнее эта мечта, тем, допустим, если я на девушек смотрю вот с этой мечтой, им плохо становится сразу. Почему? Потому что все силы я из них высасываю, вытягиваю. Или девушка, допустим, она хочет вот такого парня, вот, который ей нравится, и она, когда его видит, она вся такая становится бледной, некрасивой, бледные, некрасивые люди. Вот, она такая несчастная такая. Никому она такая, она ему не нужна. Ему же нужна красивая, радостная, чтобы она его наслаждала. А если она такая, как бы все тогда. Это называется безответная любовь, потому что есть любовь как доброе чувство к человеку, а есть любовь как вера. Вот эта любовь как вера, это очень опасная вещь. Ну то есть это реально очень опасная вещь, потому что она сжигает человека, который... Разок у меня был такой случай, в Екатеринбурге встали сразу два человека. Парень молодой и девушка. И парень начал говорить мне, он говорит, я очень сильно люблю свою девушку. И она очень сильно любит меня. Он начал такую речь. Но она говорит, что ей очень тяжело и плохо со мной. И я считаю, что это ее заблуждение. Потому что нам на самом деле друг с другом очень хорошо. Она стоит, молчит. Я спрашиваю ее, говорю, вы любите этого человека? Она говорит, люблю. А в чем проблема, говорю? Она говорит, я с ним очень устаю. Мне тяжело с ним, потому что он постоянно хочет на себя внимания, никуда меня не пускает, ревнует, не дает смотреть ни на кого. Постоянно хочет быть со мной, рядом. Я устаю просто, я не могу, не выдерживаю. Понимаете, влюбленность — это желание что-то взять от человека. Это не, ну, это не любовь. Любовь — это желание только отдавать. Когда человек только хочет отдавать, служить, заботиться, не хочет ничего взять, проблем в этом вообще нет никаких. С этим нет проблем. Влюбленность означает, я хочу наслаждаться человеком, понимаете? Наслаждаться. И вот сначала, когда только люди встречаются, в большинстве случаев, не во всех, в большинстве случаев, идет взаимная возможность наслаждаться. Люди наслаждаются друг другом. И эта энергия наслаждения очень сильная. Сразу возникает вопрос, а почему она на всю жизнь не может остаться такой? Есть ответ. Дело в том, что эта энергия наслаждения друг другом, она продуцируется не совсем человеком, которым ты наслаждаешься. Это вообще происходит следующим образом. Если говорить технически, то у человека есть две природы. Вот у каждого человека есть в нем то, что дает ему Бог каждую секунду жизни. И есть то, что в нем человеческое. Когда люди влюбляются друг в друга, то они видят друг в друге только то, что дает Бог. Потому что человеческое лучше бы не видели никогда. Допустим, что в женщине дает Бог? Он дает ей нежность, ласку, доброту, чистоту, верность, красоту, заботливость и так далее. Такие качества необыкновенные дает Бог женщине. Наполняет ее постоянно этими качествами. Что в ней человеческого? Очень высокая чувствительность, обидчивость, раздражительность, утомляемость повышенная, болезненность. Женщина постоянно болеет чем-то. Вот, и поэтому есть три стадии заболевания у нее. Первая стадия – больна. Вторая стадия – очень больна. Третья стадия – вдова. То есть он уже умер, она все больна. Она его задолбала. Я буду шутить немножко с вами. Итак, мужчина не влюбляется в раздражительность, хотя это есть у каждой женщины, в ее чувствительность повышенную, в депрессивность не влюбляется. Он влюбляется в нежность, красоту, ласку, заботливость. Это все от Бога. Или, допустим, у мужчины есть божественные качества какие? Рассудительность, храбрость, стойкость, ответственность. Сила внутренняя, способность побеждать, препятствия преодолевать, решать проблемы, щедрость, терпение. Это естественные качества божественной мужчины, которые женщинам очень нравятся. Она влюбляется в это, она не влюбляется в то, что у каждого мужчины есть гневливость, упертость, сложность в понимании вещей. Вот мужчине очень трудно что-то принять, понять. Вот, у каждого мужчины есть, допустим, жесткость, да, неряшливость. Да, вот это вот. Ну, никогда женщина это не полюбит. Невозможно. Она может как бы стерпеть мужчину, но вот полюбить вообще как бы. Фу. Вот. Ну так же, как, допустим, мужчина, когда видит обидчивость женщины, тоже фу. Он это никогда ему не понравится вообще. Сразу. Тяжело это все видеть вообще. Моя вот любимая, та, которая меня наслаждает. Я хочу от нее испытывать наслаждение. Она... Сразу в сердце такой нож такой втыкается. Зачем ты меня ранил? Вот. Понимаете? Мы влюбляемся в божественные качества человека. И влюбленность поддерживается Богом. Бог дает не только божественные качества человеку, а также связь между людьми. Связь вот это между людьми, это тоже не наша. Допустим, вы говорите, что ты меня держишь, я хочу уйти. Не держи меня. Другой человек близкий говорит, да не держу тебя, иди. А держит Бог. Вот они друг друга не держат, Бог держит друг друга. И Он создает отношения. Если мы категорично против отношений, рубим их, Бог наказывает потом. Потому что мы Его замысел рушим, не свой. Наказывает. Это очень опасно. Мы должны быть очень серьезны, потому что Бог наказывает жестко. Потом, как бы, человек много лет думает, когда же замуж? И когда выходит замуж, думает, ну все, слава Богу. А потом забывает о том, что страдал от одиночества. И опять бросает. Это очень опасное мышление. Нужно понимать, что Бог создает отношения. Есть песня такая. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою, нитью незримою, наши любимые. То есть пожизненно связаны. Нельзя разорвать эту связь. Вот некоторые говорят, Олег Геннадьевич, как отвязаться от бывшего, чтобы найти нового? Это тоже стресс, тема стресса. Чтобы отвязаться от бывшего, надо знать, что ты от него не отвяжешься никогда. Надо очистить о нем память, простить, попросить прощения. И когда у тебя чистая, светлая память о нем оставится, Бог тебе даст следующего. У тебя в сердце будет место для другого человека. Потом там обида, пока напряжение, пока протест против этого человека, пока грех против него остался, допустим, ты его бросила и не раскаялась. Туда никто больше не зайдет. Но связи остаются с прошлыми людьми. Но они другую природу имеют, они не мешают уже потом. Итак, я изучаю вот эти нити незримые, я чувствую на людях их. Я могу сказать человеку, почему он не может выйти замуж, допустим. Потому что прошлые отношения мешают, неправильные, разрушение прошлых отношений и так далее. Кто-то страдает от отношений, которые сейчас, потому что не знаю, не имеет знания. Но понимаете, все эти страдания не являются стрессом. Стресс — это особое состояние, в котором человек находится несколько лет. И причина стресса только одна — это вера. Если человек получил в жизни любовь, веру, то он попадает в жуткий стресс. Всегда. Вот любовь, веру получил — все. Дальше будет жесть. Понимаете, и когда ты, как бы, почему человек получает любовь, веру в отношениях? Потому что он не верит в Бога. Вот если человек верит в Бога, он никогда не поверит в человека. Зачем ему это надо? Но если человек не любит, не верит в Бога, то с жизни приводит человека к ситуации, в которой он потом годы будет оставаться. Это называется стресс. Годы будет оставаться. Вот как, допустим, может разворачиваться ситуация? Ну, допустим, поехал на курорт, вот, и как бы там просто покатал на лыжах, на водных лыжах девушку и влюбился в нее. И потом, это в любовь, вера наступила, и потом годы проходят, а он не может забыть. У него же другая семья, все, он не может забыть ее. Это называется стресс. Человек живет двойной жизнью. У него в сердце постоянно кипит вот эта вот любовь, вера. Понимаете?
Вслед за мной на волнах лыжах ты летишь. За спиной растаял след от водных лыж. Ты услышь, и как музыку услышь. Как от волшебного смычка такая музыка. Уведу тебя от дома, уведу. Наведу всех знакомых, уведу. Уведу на радость тебе.
Это через много лет он так думает. Какая музыка осталась? Это вот, вот этот звук водных лыж, это музыка, которая напоминает ему о ангеле загорелом за спиной, который у него мчится. И все это на всю жизнь. И он не может избавиться, ему плохо. У него есть жена, дети уже, но он никого не любит. Он любит только вот этого ангела загорелого за спиной. И водный звук от водных лыж — это его музыка, которая звучит в его уме. Причина — это стресс. Это и есть стресс. У человека нет жизни. Он вроде живет, но у него постоянно там песня своя крутится внутри. Вот двойная жизнь — стресс. Бывает еще хуже, бывает депресняк развивается у человека. Бывает не то, что депресняк, а человек вообще может убить себя, понимаете? Это реально, это происходит из-за того, что человек путает Бога с человеком. То есть, вот любовь сама по себе, это божественная вещь. Она идет от Бога. И Бог наделяет людей своей любовью. Когда люди влюбляются друг в друга, это Бог открывает им друг друга. Вот почему, допустим, я девушку не видел, вдруг увидел и влюбился в нее. Потому что пришло время. Бог открывает тебе в ней божественные качества. Бывают ситуации, когда Бог на всю жизнь открывает божественные качества, и никакого стресса нет. Вера есть, стресса нет. Это любовь матери к ребенку. То есть ребенок рождается, Бог показывает ей душу этого человека. И она всю жизнь знает чистоту этого ребенка, и эту чистоту в нем любит всю жизнь. И счастлива от этого. Стресса нет. Потому что такой подарок от Бога. Но вот если говорить о любви между женщиной и мужчиной, тут подарков нет. Эта любовь предназначена для развития, для того, чтобы мы стали лучше. И так как любовь это самое дорогое в жизни человека, выше любви ничего нет и дороже. Когда человек сильно влюбляется, это любовь вера называется. То дальше все очень жестко. Тогда для чего жить? Жить для того, чтобы научиться любить Бога. И тогда ты можешь любить людей, служить им. У тебя не будет зависимости от человека, потому что стресс возникает от зависимости. Ну любишь ты этого ангела, этого сгорело за спиной, люби. Чего ты мучаешься-то? Мучаешься, потому что хочу иметь себе. Это называется не любовь, это влюбленность. Любовь означает желание служить. Вот если я хочу делать что-то хорошее для людей, это любовь. А если я хочу что-то иметь от них и люблю, как бы это не любовь, это зависимость. Все скандалы, ругани на земле между близкими – это зависимость. Вот мы не самодостаточные люди, мы не можем как бы испытывать счастье в отношении с природой, добрыми людьми, с Богом. Это то, что Бог дал человеку для любви. А влюбленность – это наше испытание. И поэтому, если мы научимся служить человеку, заботиться о нем и не сильно много желать от него, тогда семья сохранится. Если не научимся, значит будут скандалы постоянные, ругань, потому что желание рождает боль, если человек не осуществляет его. Но это не стресс, это беспокойство. Стресс – это когда ты сильное чувство испытал, понимаете? Вот тогда стресс, и мы об этом сегодня, это главная наша тема, это сильное чувство, которое человек испытал. Это сильное чувство, оно разрушает жизнь потом. Человек с ума сходит, он может себя убивать просто, понимаете? Бывает такое, что человеку самоубийством жизнь заканчивает. Любовь, вера.
Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. И я буду с тобой.
Не факт. Вот так человек считает, он уверен, что он будет, но вот, к сожалению, нет. Почему? Потому что любовь, вера, она разрушает в человеке возможность с кем-то быть. И даже это может вообще быть до того, как человек кого-то в себе нашел. Любовь, вера, она может сделать его одиноким вообще. Понимаете, это так происходит. Потому что когда девушка включает эту вот любовь, веру в эту, она начинает идеализировать людей, и она не может вообще общаться с мужчиной, который имеет хоть какой-то недостаток. То есть она все, она обречена на одиночество. Она ищет себе человека, которого найти невозможно. И она, может быть, этого человека даже в жизни-то не видела, но где-то видела. Понимаете, где-то она это увидела. И теперь она только такого ищет все. Это называется любовь веры. Она на самом деле ищет Бога, но она этого не знает. Что... Потому что человек не может быть такой, как Бог. Это Бог идеальный. Но человек нет. Поэтому она остается одна, пока, ну, пока ей не объяснят, или как-то она пока не поймет, что надо как-то по-другому настраиваться. Подруги замужем давно уже, давно. А я вот не могу выйти замуж. Это стресс. Почему? Потому что ты перепутала человека с Богом. У тебя в сердце, возможно, в прошлой жизни уже живет вера в Бога. Ты уже не простой человек. Ты не можешь просто так любить. Ты чувствуешь, что надо любить что-то очень чистое и светлое. Размениваться на простых мужиков. Не хочешь. Тебе нужно чистое и светлое. Тебе не нужно там как бы метр с кепкой. То есть нужно что-то такое необычное. Вот. И ты остаешься одна. Веря, что ты получишь это необычное. Но эта вера является иллюзией. Потому что все мужики обычные. Так же, как все женщины обычные на земле. Потому что все необычные в раю рождаются. Здесь на земле таких нет. А если и есть, то не на тебя. Потому что уже 100 человек на место. Конкурс очень большой. Те же женщины одинаково видят мужчин. Все одинаково. Вот если мужчина развился, то сразу 10 человек на место. Вот один парень, как бы он в монастыре ведическом был, а там развиваются люди. И он меня спросил, я сколько могу оставаться вообще здесь, сколько у меня, как бы, когда я женюсь-то? Я говорю, ты сможешь оставаться несколько лет, пока ты не разовьешься как мужчина, как личность. Вот аскезы будет совершать он там, служение, аскезы. Мужчина развивается в этом все, становится развитым. Но как-то мужчина становится настолько развитым, чтобы он почувствовал удовлетворение в сердце от своей жизни. Вот удовлетворение. Все. Дальше женщины вокруг терпеть это не могут. Оно вызывает очень сильное беспокойство у всех женщин, потому что хороший человек и один. Большая проблема. Или девушка, допустим, она вот жила, начала заботиться обо всех, служить всем и стала самодостаточной. Что значит самодостаточной? Значит, ну, как бы она замуж хочет, но не так сильно, чтобы умирать. А вот ей хорошо внутри. Просто хорошо, вот самой собой. И все. И все мужики вокруг, они с ума сходят. Ну, девушка вот развилась, стала самодостаточной, а еще не замужем. Все вокруг с ума сходят. Понимаете? Поэтому, когда человек чуть-чуть развивается как личность, он уже не может быть один. Сразу... А почему я один? Сразу возникает вопрос. Я же развит, Олег Геннадьевич. Причина может быть такая, что ты имеешь неправильную веру. Ты хочешь Бога, а не человека. И поэтому ты одна. Или ты, допустим, не хочешь никому служить. Это тоже такой вид веры. Когда у женщины внутри слишком много желания, комфорта и покоя. Ее все задолбали. Тогда тоже замуж не выйдешь. Это тоже вид стресса, когда женщина не может как бы предаться вот этой семейной жизни, потому что она Ну, ей как бы лучше с собой. Вот. Ей больше так нравится. Такое эгоистическое состояние. Причина — усталость внутренняя от всего. Усталость. Иначе тоже не выйдешь замуж. Это тоже стресс. Причина такая. Тебе хорошо сейчас одной. И ты при этом думаешь, я хочу замуж. Невозможно. Потому что, чтобы замуж, нужно служить. Нужно что-то делать. И мужчины чувствуют эту энергию служения от женщин. Берут их замуж. А если женщина как бы не хочет служить, она не выйдет никогда. И она живет тоже в депрессии. Думает, как же мне выйти? А ей хорошо вот одной. Все, значит, до свидания. А как сделать, чтобы не было хорошо одной? Нужно начать служить людям просто, заботиться обо всех. Выйти из этой скорлупы как бы самообороны вот этой вот. Что ты как бы живешь, тебе вроде нормально, слава Богу. Все обсудим. Все есть 3 дня. Видите, устала ждать, и уже все, уже не может, отношения не может строить, потому что на это надо силы. Сил нет на отношения. Ну, как бы женщина, когда нет сил, она что делает? Она отдыхает. А так как женщина, она соткана из любви, вот мужчина соткан из чего? Из желания побеждать. А женщина соткана из любви, поэтому ей, когда она одна остается, ей хорошо. Он так ляжет на диванчик, так, как хорошо. Тело такое мягкое, такое нежное. И вот одной теперь хорошо. А?
Пока он работает.
И пока работает. Вот. И пока вообще его нет. Пока отдыхаю. Мне хорошо. Женщина может отдыхать от отношений. Вот ей хорошо одной. С подружками. С детьми, вот дети есть, хорошо, все, хорошо, никто не нужен. Значит, замуж не выйдешь. Причина — усталость внутренняя, стресс. Ты не вышла из стресса, потому что как женщина вышла из стресса, ей и одной хорошо, и не только одной хорошо. И она начинает служить, заботиться, о всех любит, и тогда она выйдет замуж. Но если ей вот только одной хорошо, а ни с кем она больше не может строить отношения, потому что тяжело, значит, ты в стрессе находишься. Нужно менять свой образ жизни, иначе так одна и останешься. Все возможно. Я останусь одна, Олег Геннадьевич? Никто не знает. Все зависит от твоей жизни. Доктор, я могу на что-то вообще в жизни надеяться? Смотря на что будешь надеяться. Понимаете? Итак, мы говорим с вами сейчас о стрессе. И мы изучили очень важную, в основном, главную причину стресса. Хотя есть другие причины. Например, знание. Вот человек, допустим, он не знает, что душа не умирает. Вот, допустим, есть грубое тело, физическое тело, а есть тонкое, психическое тело. Мы его не видим. Вернее, мы его видим каждый день. Но мы не знаем об этом, что мы его видим. Например, я человека чувствую приятный человек, хорошее настроение у него. Это психическое тело. У грубого тела нет настроения. Нет приятный, неприятный. Понимаете, Но когда человек уходит из жизни, он также остается приятным, у него может быть хорошее настроение, у него все то же самое, потому что он живой. Человек уходит из грубого тела, он живой. Но мы не верим в это, а вера означает связь. В результате мы теряем связь с человеком, а мы реально к нему очень привязаны. То есть у нас очень сильная нить совместная, мы много лет прожили, и в результате человек попадает в стресс. От чего? От того, что он не знает, как устроен этот мир. Он не чувствует человека. Хотя человек приходит ему во сне, говорит, я здесь. А она боится этого, пугается и отворачивается в другую сторону. Почему? Потому что она не знает, что он живой. Она говорит, он умер. Я говорю, Олег Геннадьевич, у меня умер. Я говорю, не умер, а ушел из этой жизни. Хорошо, Олег Геннадьевич, у меня вот близкий человек ушел из этой жизни, и когда он умер... Я говорю, он не умер. Все равно, да. Понимания нет. Потому что когда придет понимание, останется разлука, останется чувство, что хотелось бы, чтобы он жил здесь со мной рядом. Но стресса не будет, потому что будет связь, будет ощущение, что человек есть, он со мной, он связан со мной нитью незримой вот этой вот. Есть люди развитые, которые способны понимать, что нет смерти, и тогда между ними нет разлуки. Они реально чувствуют друг друга, у них нет разлуки вообще. Но человек ушел из жизни, а разлуки нет. И тогда нет стресса. Есть чувство, что хотелось бы, чтобы он был рядом, улыбался, что-то делал для меня, заботился. Но невозможно, потому что мы все будем разлучены в какой-то момент. Здесь никто не останется. Один наставник приехал в Америку, ему говорят, вы, говорит, что приехали из Индии-то? У вас там смертность выше, чем у нас в Америке. Он говорит, я приехал вам, к вам для того, чтобы вам дать знание, что смертность везде стопроцентная, одинаковая. Если человек родился, то он обязательно умрет. А если умер, то родится вновь. Вот он это знание принес в Америку, который считает, что у них смертность ниже. Понимаете? Это знание нужно. Когда человек обретает это знание, он теряет стресс от несправедливости, которая происходит в этом мире. Несправедливость – это уход из жизни человека. Это жуткая несправедливость. То есть жил человек, бац, и его со мной нет. И все, в жизни резко поменялось. Человек в шоке. Как он, почему так со мной судьба поступила? А все люди уходят из жизни. И обязательно с каждым человеком такая судьба будет поступать так. И если, допустим, ты жила с человеком, женщина говорит, Олег Геннадьевич, у меня ушел близкий человек, а мне как-то спокойно, нормально. Это значит, что ты не была с ним сильно связана. Но если ты сильно связан с человеком, а чего люди и хотят? Они хотят сильных связей, чтобы яркая жизнь была, чтобы глубокие отношения были. Чем глубже отношения, если человек уходит от тебя, тем глубже стресс потом. Ты не можешь пережить. Но если человек имеет глубокие отношения с другим человеком, и он знает, как устроен этот мир, он чувствует эту связь. Тогда нет стресса ни у одного, не у другого, хотя между ними глубокая любовь. А если люди способны в семейной жизни превратить любовь во влюбленность в любовь, способны желание счастья от человека превратить в служение ему безропотное, не желая ничего взамен. Когда мужчина не хочет нежности и ласки от женщины, он хочет, чтобы она была счастлива, он думает, пускай хотя бы один человек в нашей семье из двух будет счастлив. И все подумали, и это должна быть я. Вот. А правильная мысль, и это должен быть он. Вот если вы подумали, и это должна быть я, значит влюбленность выше любви. А если вы подумали, и это должен быть он, значит вы уже на правильном пути. А может быть вы уже умеете любить. И тогда у вас не будет никаких конфликтов в семье вообще. Конфликты означают, и это должна быть я. Но человек на первое место свое ставит, а чужое на второе. Значит нет знания, что такое любовь. Когда человек понял, что счастлив должен быть близкий человек, он осознает, как устроена душа. Душа не может быть счастлива, если она хочет счастья себе. Она может быть по-настоящему глубоко счастлива, только если она хочет счастья другим. И это может быть неосознанно. Вот, например, когда женщина служит своему ребенку, она настолько счастлива. Это несравнимое счастье ни с чем. Понимаете? А если она хочет счастья от мужа, то тут начинаются страдания уже. Когда мужу тяжело, она заботится о нем, она очень счастлива. Потому что знает, ему надо помочь. Она свое желание отодвигает на задний план, потому что ему надо сейчас вложиться в него. И это самое лучшее время в ее жизни. Потому что неосознанно иногда мы начинаем служить близкому человеку. И тогда мы счастливы. Это потому что включается настоящая любовь. Она гораздо приятнее. Но мы хотим влюбленности. Влюбленность это ну, как спортлото, знаете, выиграл. А больше никто не выиграл. Это мы хотим удачи, мы хотим наслаждаться жизнью. И это наша проблема, которая превращается в стресс. Был такой великий писатель, его звали Рабиндранат Тагор. И когда он уходил из жизни уже, он написал песню, стихи вернее, потом ее, ну из нее песню сделали, популярную песню, которую на самом деле люди слушают, особенно не понимают, о чем речь. Потому что он ей рассказывал своей жене о том, что они будут вместе в раю, вместе в следующей жизни. И что память о нем останется в его сердце, и особенно когда она будет в преклонном возрасте, он придет к ней в этой памяти, и это будет не сон. Это будет реальность, которую она должна принять. И он ей сказал, что моя любовь к тебе является самой большой силой, которая нас соединит. И это вечный закон, который всегда действует. Поэтому ты без отчаяния смотри на то, что происходит. Такая вот песня удивительная. Она показывает правильное настроение. Там нет стресса, никогда не будет. Когда люди в такое сознание входят, то они реально способны быть вместе вечно в следующей жизни и потом. И они вообще не ругаются в этой жизни, потому что у них все правильно уже внутри. Но это большая редкость. Нужно обрести знания, как себя вести, как жить вместе, чтобы потом в следующей жизни быть вместе, быть уверенным полностью в этом. Человек уходит и говорит жене, не волнуйся, мы будем вместе. Но это говорит очень поэтично. Он сначала описывает, что он, ну, почему уходит, потому что мы все постоянно путешествуем по этому миру. Такая песня.
Ветер ли старый и развеян? Нет мне дороги в мой брошенный край. Если увидеть пытаешься издали,
из сердца нас.
Не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу сот велико.
Забираю тебя с собой. Понимаете, для кого любовь? Для тех, кто может любить. Не для тех, кто ждет любви. Если ты ждешь любви, тогда будет стресс. А если ты научился от Бога, потому что душа может только от Бога этому научиться. Можем от природы научиться любить. Она всегда отдает счастье. Никогда не жмотится. Или от добрых друзей. Кто такие добрые друзья? Вот человек служит людям, служит людям, служит. И Бог дает ему награду. Что это за награда? Это Бог ему дает человека, который ему всегда рад. Вот что бы с ним ни происходило, вот когда у человека беда, он становится скользким и вонючим. Он перестает быть мягким и пушистым. И от него все отворачиваются, кроме тех, кого дал Бог. А Бог, да, это называется верные друзья. Если у человека есть верные друзья, не у всех есть, то тогда человек обретает огромное счастье. Допустим, муж уходит от женщины, допустим, а вот как стресс не возникает, кстати. Муж уходит, ей плохо, а у нее все рушится в жизни. Но она служила людям, и у нее есть одна подружка верная. Она не к психологу, там, не к астрологу бежит. Она бежит к этой подружке. И та просто смотрит на нее, говорит, все будет хорошо у нас. И через нее действует Бог. И она такая, мне уже легче. Все, спасибо, мне уже легче. И когда ей легче, ее же судьба душит, не муж. Муж под волей судьбы уходит, под влиянием ее судьбы. Ей стало легче, это значит, что она побеждает судьбу. Потому что есть три круга судьбы. Первый круг в сердце человека. Если человеку спокойнее стало, он 30% судьбы уже победил. Дальше следующий круг – это отношения. Я там думать о нем не могу, говорить с ним не могу. Поговорила с подружкой, уже могу говорить. Второй, еще 60% победы. И потом поговорила с подружкой, и он уже начинает менять о тебе свое мнение, уже не хочет уходить. 100% победы над судьбой. Представляете, то есть может так случиться, что Бог вам дает такого человека, что у вас раз сердце облегчается, и вы побеждаете судьбу. Тот, кто вас должен разрушить, вашу жизнь своим уходом, не разрушает, а наоборот становится другом вместо врага. Так действуют добрые друзья. Добрые друзья – это энергия Бога. Это не то, что вот человек так может сделать. Человек не может облегчить жизнь другого человека. Через доброго друга действует Бог. Не через психолога, не через астролога, через доброго друга. Но если психолог добрый друг, тогда через него. Это называется наставник уже, не психолог. То есть чужой человек может облегчить жизнь, если он возвышенный человек. Если он не мотивируется ни вашими деньгами, ничем, а только тем, чтобы вам помочь. Это означает святой человек. Мотивация очень чистая. Значит, он научился любить, этот человек. Если человек научился любить, то он всегда может помочь. Но такие люди очень редко встречаются. Их надо заслужить. Люди часто думают, кто мне поможет. Может и никто. Научись жить правильно, чтобы у тебя была возможность. Вот, допустим, человек любит природу. Его все равно могут бросить, правда? Но он побеждает судьбу как? Потому что он любит природу. Любовь к природе – это божественная. Природа – это божественная энергия. У меня был стресс лет 17, наверное, назад. Был тяжелый стресс. Я и молился, и все, как бы, но полностью не проходило. Все равно чего-то не хватало. И я начал гулять по лесу. Долго-долго шел по лесу. И в этот момент я понял силу природы глубоко. Потому что у меня раз – и облегчение наступило от природы просто. Я иду, иду, иду вдоль Амура. До Китая еще не дошла, но уже легче стало. Вот, облегчение наступило, понимаете? На природе так происходит. Но если у вас есть вера в природу, потому что цена – это вера. Не вера в человека, который тебе не достался, и в его звук от горных лыж, от водных лыж, а вера природу, ты любишь ее, чувствуешь от нее силу. Почему ты любишь? Потому что как бы здесь забытый давно наш родительский кров. Понимаете? Потому что там родился, допустим, в лесу. И поэтому серая птица лесной, из далеких веков. Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Почему? Потому что я чувствую, что ты мне поможешь. Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Или на данной станции сойду, трава по пояс. И хорошо с былым наедине. С каким былым? Бродить в полях, ничем не беспокоясь. По Васильковой синей тишине. А почему? Потому что здесь все мое, и мы отсюда родом. Ну, то есть человек детство получил эту силу полей этих Васильковых, любовь. И ему спасает эта жизнь. Ему тяжело, он побежал туда и бродит в полях. Живой воды попью у журавля. Понимаете? То есть все, он там получил победу. Потому что он любит природу. Или добрый друг, или храм. Понимаете, что-то надо связанное с Богом любить. Добрые друзья, это Бог действует через людей. Бог живет в сердце каждого человека. Он может реально помогать через добрых друзей. Бог может помогать через природу. И может помогать сам лично, если ты к нему идешь в храм. Если ты его любишь. Понимаете, три источника. Вот кому сейчас очень тяжело, поднимите руку. Прям реально. Ни один источник, значит, у вас из трех нет. Вы не любите сильно природу, не любите сильно людей, не любите сильно храм. Поэтому тяжело. И стресс означает, нет веры. Вера означает связь, контакт. Что такое вера? Это связь. Вера означает, что я могу счастье получать внутрь. Откуда-то бесконечно много счастья. Почему? Потому что там Бог бесконечно много счастья может дать. Вот, допустим, человек бросили, да, у него по щеке слеза течет, он как бы, сердце у него, знаете, вот когда сердце, и все как бы, как будто все как бы. Но он любит природу, и он спасен поэтому. Он садится и едет на природу. Кого любишь, туда и беги. Если ты имеешь добрых друзей, природу и храм в своем сердце, здесь что-то из этого, то ты никогда не попадешь в стресс. А если ты в стрессе живешь, значит у тебя ничего из этого нет в твоем сердце. По весне звездный лед. Но я люблю природу. Вышел из стресса? Вышел. Почему? Любовь к природе. То есть его природа дала ему такую силу. Понимаете, как это сильно работает? Люди не знают об этом. Говорят, а вот у кого сейчас депрессия? Вы не знаете, как выйти уже годами как в депрессии. Все. Вот знаете. Знаете, вот эти три силы побеждают. Чем больше вы будете любить. Их есть три вида депрессии. Есть депрессия, невозможность общаться с людьми, она побеждается добрым другом. Есть депрессия физическая, вот тяжело вот ходить, жить, работать, концентрации нет внимания, настроения нет хорошего. Это физическая депрессия. Природа помогает. Есть депрессия, нет цели в жизни, тогда в храм. Есть три типа депрессии, каждый из них вот свой источник имеет. Если у тебя цель в жизни есть, но у тебя физически тебе тяжело, настроение плохое, нет сил жить, нужно пойти учиться, может, в медный институт. Это природа нужна. Тебе нет, у тебя нет сил. Как бы нет силы просто. Нужна природа. Ну, увлечение тоже это хорошо для женщин, тоже нормально. Но нужна природа, когда сил нет именно. Что такое стресс? Это состояние, в котором человек, вместо того, чтобы наоборот бежать к природе, он лишается ее. У него нет красок вообще. То есть стресс – это самоубийство. Причина – это человек без веры не может жить. Вот, допустим, если взять солнце, убрать у растения, оно завидает. Оно не может жить, потому что нет смысла. Солнце, растение живет только для солнца всегда. Оно тянется к солнцу. Ему нужно солнце. Понимаете? Даже хотя бы искусственное солнце, вот хотя бы лампочка, оно, по крайней мере, думает, что это настоящее, и тянется к лампочке, но потом плоды получаются тоже искусственные. Что, какое солнце дали, такие яблоки, как вы, что вы хотите? Вот, то есть, вот так. Что такое стресс? Это человек не знает, что ему делать вообще. У него нет красок жизни. Он видит, люди куда-то идут, что-то хотят, но он не понимает, почему. Солнце встает, как бы не понимает, зачем. Вот. Вроде войны нет, все классно, у меня есть квартира, там, я стою возле окна, смотрю на этот мир. Ничего мне не нравится, все плохо. Это называется стресс. Причина – нет цели в жизни. Ты потерян, ты потерял свою цель. Или несчастный случай, там убили близкого человека. Допустим, ты хотел богатства в жизни, тебя ограбили, все, или там ипотеку не можешь выплатить. Хотел квартиры, вот, и ты лишаешься этой квартиры. То есть у тебя какая-то была цель, вера. Ты сильно в это верил. И ты лишился этого. В результате импульс к жизни потерян. Это реально, мои дорогие друзья, очень серьезная проблема. Вот если вы человека видите, который не знает, зачем ему жить, у него в какой-то момент, а может даже в прошлой жизни, мы вечно живем. Вот, допустим, ребенок, мама говорит: Олег Геннадьевич, у меня ребенок ничего не хочет. Он как бы, он не хочет нигде учиться, ему ничего не хочет. Поднимите руку, у кого такой ребенок? Вот ничего ему не надо в жизни. Это значит, что он родился уже в стрессе. И это значит, что его нужно на природу гулять водить, нужно знакомить с друзьями, нужно водить в храм. Бесполезно сейчас искать ему занятость. Это бесполезно, потому что он не мотивирован, у него нет цели в жизни. Ему незачем идти учиться в школу, в институт, потому что он не мотивирован. Он растение, которое гаснет. Оно не видит солнце. И солнце есть, но оно не видит. Потому что так действует стресс. Оно обрубает способность видеть у человека. Человек все хочет увидеть, но ничего не видит. И он думает, что такое со мной вообще происходит? Он не знает. Мы не знаем, что мы живем ради цели своей жизни. И большинство людей целью своей жизни считают не то, что нужно. Это естественно происходит. Ребенок рождается, сразу становится целью для жизни, для женщины. Она мужу об этом тоже говорит. Он через ее любовь тоже чувствует этого ребенка. Когда он уходит от жены, дети уже не становятся целью его жизни. Те, которые жили с этой женщиной. Потому что эта женщина дает мужчине знания о том, как их любить, детей, ее детей. Мужчина бросил жену, все. Он не может этого знания получать. Они что есть у него, что нет, эти дети. Хотя это родные вроде. Это через женщину происходит связь с детьми. Женщина потеряла ребенка, все, депрессия. Почему? Потому что она верила в ребенка. Все женщины верят в детей. И поэтому очень опасно женщинам терять детей. Но есть женщины, образованные духовно, которые знают, что хоть и будет плохо, если я потеряю детей, но она в стресс не попадает, потому что она верит в Бога, а не в ребенка. Но если я, допустим, верю в ребенка, Олег Геннадьевич, что тут плохого? Плохого то, что он вырастет эгоистом, потому что если ты ему показываешь, что он Бог, он и будет считать себя Богом, он будет себя считать Богом и будет всех угнетать вокруг. Поэтому верить надо по-любому в Бога. Если он начнет всех угнетать вокруг, ты почувствуешь себя несчастным. Что твоя жизнь прошла зря, зря его растила. Стресс по-любому неизбежен. Поэтому верить надо все равно в Бога учиться. Ну а если человек верил не в то, что надо, и он попал в депрессию, то выход, единственный выход, это контакт с энергиями Бога. Это природа, добрые друзья и храм. А вот это состояние депрессии. Депрессия – это один из главных элементов стресса. Это есть стадии стресса, депрессия – самый главный. Она больше всего длится из всех остальных стадий. Об стадиях стресса мы попозже поговорим с вами. Как выглядит депрессия? Откуда она взялась? Человек живет ради высшей цели. Цель человеческой жизни – это постижение души и Бога, своей вечной природы. Если человек не посвящает этой цели свою жизнь, он погружается вот в мелкие дела какие-то, или, может быть, не такие мелкие, то он начинает в это во все верить. Он начинает верить не в то, для чего нужна жизнь, а в что-то временное. В результате он попадает в стресс, потому что он живет зря. Ну не туда вообще идет жизнь. Все это он оставит. Мы в следующую жизнь, когда приходим, мы забываем своих детей, своих мужей, отношения с ними. Все забыто. А вот если ты понял себя как душу, почувствовал вечность, почувствовал чистоту, настоящую любовь, ты это никогда не забудешь. Это останется с тобой навсегда в жизни. Все. Да, ради этого мы живем. Мы живем ради постижения истины. И поэтому Бог помещает нас в состояние стресса, если мы сильно увлеклись тем, что здесь происходит. Когда человек увлекается духовностью, он никогда в стресс не попадает. Тогда вы скажете: Олег Геннадьевич, я поняла. Вы хотите, чтобы мы все стали космонавтами здесь, оторванные от жизни, и как бы тащите нас в какую-то секту. Главная ваша цель лекции такая. Нет, мои дорогие друзья, не надо становиться космонавтами, сектантами, оторванными от жизни людьми. Надо просто иметь в жизни высшую цель, правильную. И живите дальше на полную катушку. Все остальное приложится, как Булат Акуджава говорит. Мотивы были бы чисты, а остальное все приложится. Мотивы это и есть цель. Понимаете? То есть, когда человек правильно настроен, что приложится, для чего? Ну, давайте разбирать эту тему технически, с позиции знания психического тела. В психическом теле есть тонкие психические каналы. Их два вида. Одни каналы связаны с психикой человека, и они создают психические связи в теле, и также связи между людьми. То есть, психические каналы человека, вот мои каналы психические, выходят за пределы меня. Все люди, с которыми я связан, пропитаны моими психическими каналами. Есть физические каналы у человека, которые психикой, психической энергией питают органы организма. То есть, другими словами, от этой энергии зависит также и здоровье человека. И что такое счастье? Счастье или прана, как говорят на санскрите, это энергия, которая нужна человеку каждую секунду жизни. Потому что счастье питает и психические каналы, и физические. Есть определенные виды несчастья, которые сразу запускают проблемы с внутренними органами. Например, обида разрушает сердце, депрессия, как бы, ну такое, депрессия, тоска разрушает поджелудочную железу, бессилие разрушает печень. Если человек раздражен, разрушается желудок. Если человек переутомлен, разрушается головной мозг. И так далее. Есть разные виды несчастья, которые даже организм разрушают. Я уж не говорю о наших нитях, связях. Вот почему, допустим, меня мучают близкие люди? Потому что они хотят счастья от меня. Вот эти ниточки незримые, им надо постоянно наполнять счастьем. Вот как человеку надо дышать постоянно, так надо постоянно счастье. Люди все хотят счастья. Постоянно. И есть истинные источники счастья, которые мы не знаем. И есть источники счастья тоже. Они привлекательные, хорошие, но они временные. Вот, допустим, вечно ли счастье будет идти от ребенка? Нет. Но мы не знаем об этом. Мы думаем, что вечно. Или от мужа вечно счастье будет идти. Вот я в него влюблена. У нас с ним Олег Геннадьевич говорит, что не бывает такого, что очень сильная любовь и навсегда. А у нас есть. Но вечно это будет или нет? Нет. Жен муж уйдет из твоей жизни, этот человек, понимаете? Не вечно это все. Есть временные источники счастья, а есть вечные. Вот природа вечно счастье дает? Вечно. Добрые друзья вечно? Вечно. Почему? А потому что они будут у тебя и в следующей жизни. Добрые друзья это не человек, это Бог дает человеку доброго друга, потому что он заслужил. Вот в этой жизни опять будет добрый друг. И если он уходит от тебя, добрый друг, у тебя нет стресса. Вот в чем интересно. У тебя природы нет, если стресса нет. Ну стресса, понимаете, депрессняк, нету. Есть просто желание быть на природе, это другое. Добрый друг, его нет, у тебя нет депрессняка, ты с ума не сходишь. Желание быть с ним есть просто, это другое совсем, понимаете. Чувство разлуки есть, но депрессняк означает, вокруг благодать ни черта не видать, понимаете, вот это депрессняк. Вокруг красота не видать ни черта. Вот это вот депрессняк. И все кричат «Ура!», и все бегут вперед, и навстречу всем новый день встает. Свет горит, как бы день стоит, свет горит, из окна видна даль, но откуда взялась печаль? Все же хорошо, и вроде жив и здоров, и вроде жить не тужить. Так откуда взялась печаль? Вот это депрессняк. Все хорошо, и ничего хорошего. Почему? Потому что ты потерял веру в результате того, что ты верил не в то.
Сказала, ухожу.
Целый мир. Любовь, вера. Нет мира. Все. Поднимите руку, у кого сейчас такое состояние? Ну, честно, не бойтесь. У кого-то есть все равно же. Вас, да? Это стресс. То есть вот это и есть. Кто-то не поднял руку, стесняется. Это стресс. Ничего страшного в этом нет. Не то, что я обвинить вас, у вас стресс. Нет, нормально. Я тоже был. У каждого человека будет стресс обязательно. Мы живем для веры, и как бы у каждого человека будет стресс. Обязательно. У каждого обязательно. Потому что вера должна углубляться, и мы должны эти экзамены сдавать. Но давайте теперь разберем ситуацию. Вот смотрите, человек сильно любит другого человека, но он сдал свои экзамены. Он любит природу, у него есть добрые друзья. И у него есть вера, что все будет хорошо. Это означает вера в Бога. Вера, что все будет хорошо, это вера в Бога. У него есть вот эти три вещи. Вот бросили его, как он будет себя чувствовать? А? Совсем по-другому. Вот смотри, совсем по-другому.
Глядел на меня, искал меня всю.
Классно, да, когда так?
Я бывала бегу, ото всех твои взгляды храняв, а теперь тебя нет. Тебя нет почему-то. Я хочу, чтоб ты был, чтобы так же глядел на меня.
Вот, и теперь дальше. Человек любит природу, у него есть любовь к людям. И как он переносит стресс? Слушаем.
За окном то дождь, то снег, и спать пора. И никак не уснуть.
Стресс.
Все тот же двор, все тот же снег, и лишь тебя не хватает чуть-чуть.
Чуть-чуть!
Я иду без тебя.
Без тебя.
Переулком знакомый. Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино. А тебе шепчу. Окна тихого дома.
Всех люблю.
Еще старики, что все так же стучат на вино. А за окном то дождь, то снег, и спать пора.
Стресс. Но не такой.
Все тот же Бог, все тот же снег, и лишь тебя не хватает чуть-чуть.
Чуть-чуть. Чувствуете разницу? Тебя не хватает чуть-чуть. Мои дорогие, если чуть-чуть не хватает, значит, ты вернешь человека. У тебя правильная любовь. Видите, силы есть, подожду. Невозможно такого человека бросить. Если ты мягкой, пушистой стала без него, светлая, сильная, радостная, можно мне вернуться назад? Посмотрим. Но надо все равно вернуть. То есть надо ставить условия, наказать его сильно, но вернуть. Не хочу, не хочу, тут уже как бы без вариантов. Надо. Иногда вот не хочешь, а надо. Вот если, допустим, у человека геморрой и запор одновременно, он как это не хочет, а надо. Хочешь, не хочешь, надо, иначе будет хуже. Хуже некуда. Так кажется, что хуже некуда. Вы еще не знаете, как бывает хуже. У вас уже было так, вы забыли просто. Вспомни в молодости, как вы расстались с человеком, мучились одна. Хотели, забыли уже, хотели замуж сильно. Забыли? Одна девочка маленькая, она родилась, и она ушла из прошлой жизни, ушла из-за того, ну, она ушла в состоянии сильного желания замуж. Она была в разлуке. Это не проходит, мои хорошие. Не проходит даже в этой жизни, понимаете? Это очень сильная вещь. И такие вещи происходят. Почему? Потому что ты кого-то бросаешь. За это потом Господь наказывает очень жестко. Особенно, если ты бросаешь того, кто к тебе хочет вернуться. У меня есть одна знакомая, вернее, родственница. И она бросила своего близкого человека. Он неправильно что-то сделал в жизни. И он ее ждал много лет. И она один человек, второй человек. И она уже ко мне говорит: слушай, Олег, что такое? Я не могу ни с кем найти счастье. Я говорю: а потому что он тебя ждет еще. И она к нему пошла и говорит: дорогой ты мой, мы уже столько лет, уже 20 лет почти прошло. Давай как-то ты вот свою жизнь оформляй, вот мы не сможем уже быть вместе. уже мы разные совсем. Это было правда. И он как-то раз успокоился, и она нашла себе человека. А есть вообще жесть, понимаете, если ты так вот будешь думать, что типа я могу кого-то бросить, если он меня когда-то предал, а сейчас хочет вернуться, то это очень опасное мышление. Очень опасное мышление. Оно может привести вот к такой ситуации совершенно. Очень опасной ситуации. С прошлой жизни. Тянется ситуация с прошлой жизни.
И нашла себе мужа. И ты вырастешь и найдешь мужа. Ты так сильно хочешь замуж, да? Ты думаешь, замужем хорошо? Ну ничего, у тебя вырастешь, у тебя будет такой муж хороший.
Видите, она вот разлука чувствует.
Ну хорошо, как бы ей будет вместе искать, хорошо? Вместе выйдем все себе и будем искать себе такого мужа, как папу, хорошо? Согласна? Ну все, не плачь. Не будешь плакать?
Не буду.
Ну все, найдется тебе муж, найдется.
Найдется.
Конечно.
Хочу я отдать его.
Отдам. Отдать тебе своего мужа?
Да.
Хорошо, отдам. Я?
Да.
А тебе отдать моего мужа, а себе найти другого? Ну давай я тебе просто своего мужа отдам. Нет, не буду искать. Буду без мужа. А, ну давай поделимся. Все хорошо. Папа приедет, поделимся. Да? Договорились? Все. Все в порядке? Ну все, значит, ждем папу. Да?
Ждем папу. Мои хорошие. Это с прошлой жизни, понимаете? Вы смеетесь, она страдает жутко. Не надо себе создавать таких веселых ситуаций. Упрямство здесь не вариант. Нужно выполнять свой долг. Человек склонен ошибаться, делать глупости. Если вы сами делали то же самое и тоже создали чувство предательства у другого человека, почему вам нельзя так сделать? Нужно прощать, учиться. Вот перешагивать через это чувство предательства и идти дальше. Разочарованных человеком можно очароваться потом. Он же меняется. Мужчины меняются всегда, поэтому нужно выполнять свой долг в жизни, стараться дать шанс хотя бы. Не хотите, попробуйте все равно. И тогда, если вы попробовали и не получилось, но вы старались, Бог может дать возможность другого найти. Сколько раз? Ну, последний раз надо дать попробовать. Один раз всего. Да? Последний раз. Последний раз. Я весело говорю с вами, но я не шучу. Понимаете, разница заключается в том, что я просто вам говорю, а проверять мои слова придется вам своей жизнью. Вот в этом разница, понимаете? Я просто сказал, как бы, Олег Геннадьевич сказал, а Олег Геннадьевич уехал дальше. А вам-то жить, мои хорошие, с этим. Вам же надо потом дальше проверять, ошибся или нет. Кто из вас проверил, ошибся я или нет? И что, ошибся? А?
Нет.
Ну, кому-то ошибаюсь, конечно. Но чаще всего нет. Ладно, мои хорошие, движемся дальше. Итак, часто у человека бывает не стресс, а просто тяжелый период жизни. Ему кажется, что он в стрессе, у него депрессия, а причины какой-то серьезной нет. Просто навалилось все. Там уходят из жизни близкие люди, работы нет. Очень тяжелая жизнь. И сама обстановка вот эта вся в масках, там туда нельзя, сюда нельзя. И человек чувствует скованность, зажатость в жизни. Это не стресс. Это называется тяжелый период жизни. Тяжелый период жизни бывает у одного человека, бывает у семьи, бывает у родственников, бывает у фирмы какой-то, бывает у целого города. Тяжелый период бывает у целого города. Даешь такого-то, даешь! Ну, то есть, целый город страдает, что забрали как бы хорошего правителя. Тяжелый период у целого города бывает. И у страны бывает тяжелый период. А сейчас тяжелый период у целой земли. И когда у человека его личный тяжелый период накладывается на тяжелый период земли целой, тогда краски жизни резко тухнут. Это не стресс. Это тяжелый период. Чем стресс отличается от тяжелого периода? Внутри нет депрессии. Есть просто трудно, жить трудно, но депрессии нет. То есть это не стресс, это значит, что это скоро пройдет, когда пройдет тяжелый период, пройдет и это. Но как лечить трудности, надо знать, что есть определенное настроение, которое побеждает все трудности. Это настроение, оно не возникает с потолка, это является настроение смыслом человеческой жизни. Вот если вы нужны кому-то в этом мире, если у вас есть для кого жить, то вы все проблемы преодолеете. Если вы вот ради этого живете, чтобы отдать свою жизнь кому-то, пусть даже не Богу, а просто людям, то у вас все трудности будут побеждаться. А если вы сосредоточились на трудностях, начинаете протестовать, забыли о том, для кого вы живете, тогда трудности начинают над вас навалиться. Это значит, что вы начали думать о себе и своей жизни слишком много. О трудностях, когда человек слишком много думает, трудности наваливаются. Когда думает о тех, ради кого он живет, трудности уходят. Как иногда женщины говорят, да мне некогда болеть, у меня маленькие дети. И это правда. То есть почему человек не болеет? Потому что есть для кого жить. Вот это желание для кого-то жить, оно побеждает все страдания, все болезни, все препятствия в жизни преодолеваются. Но трудные периоды могут на время забрать у человека счастье. Силы забрать, счастье забрать. Но если человек живет для кого-то, он все равно не унывает даже в это состояние. И вот это состояние не унывать, способность побеждать, оно идет от того, что человек живет не зря. Запомните это. Не зря. Способность побеждать судьбу означает «живу не зря». Это очень важно понять. И чем выше смысл человеческой жизни, тем сильнее способность побеждать. И кто такие герои? Герои — это те люди, которые имеют очень сильный смысл жизни. Когда перед ними даже война предстает, они все равно преодолевают это все. Они побеждают судьбу. То есть они способны выстоять, потому что у них есть очень высокий смысл жизни. Поэтому высокий смысл жизни является главным в жизни. Выше ничего нет. Если вы живете просто так, там семья... Дом вас разрушит, эта жизнь. Вы не сможете побеждать. Тяжелый период наступится и все сломает. Нужно изучать, для чего я живу. Пытаться это глубоко понять. Нужно смысл глубокий найти в жизни. А все остальное приложится. Семья останется, работа останется, деньги будут, все нормально. Но смысл тебе будет спасать твою жизнь. Потому что когда придет тяжелый период жизни, ты сможешь быть очень смелым и сильным. Потому что эта вера тебе будет давать все это. Ты сможешь легко побеждать все это. Есть смысл. Идет победа, побеждает человек, преодолевает трудности. Время мучает человека, он говорит, приказывай время, я не струшу. Что ты хочешь со мной сейчас делать? Я все принимаю, я несу свой крест. Для чего Иисус Христос показал это? Он же не хотел. Он плакал целую ночь, говорил, Господь, избавь меня от этого, от этой ноши. И Господь говорит, нет, не избавлю. Потому что ты должен показать пример, как правильно принимать решения в жизни. И он взял свой крест и понес, хотя не хотел. И в результате обрел вечное счастье. Вечное счастье обретает, когда человек несет свой крест. Но преодолевать трудности можно, только если ты кому-то нужен. Сильно нужен. А? Как понять по настроению, если депресняк есть, если у тебя все обломилось, как бы если все плохо, и у тебя нет сил жить, значит, у тебя нет смысла. Только смысл дает человеку возможность жить дальше. Только смысл. Вот есть люди, которые обездвиженными становятся, и когда они смысл обретают, у них начинается жизнь. У меня есть один знакомый, который вообще обездвижен, и он так и не начал двигаться. Бывает, все перешибает там в спине и все. Вот он в молодом возрасте его так покалечило. И он вошел в глубокую депрессию. Он не знал смысл жизни в чем. И он таял на глазах. Ну что, молодой человек ходить не может, инвалид. Что жить? С чем жить? Непонятно. И он начал слушать лекции, развиваться. Постепенно понял, что жизнь это не просто там иметь руки, ноги, двигаться. Это что-то более высокое. И он обрел смысл жизни. И он начал психически восстанавливаться. Постепенно все лучше и лучше ему становилось. Он начал зарядки делать. То есть тело, Веда говорится, в Аюрведе говорится, что есть два понимания здоровья. Одно правильное называется свадьяя. То есть если на санскрите свадьяя звучит, означает счастливый человек. Значит здоровый. Но при этом инвалид тоже может быть счастливым. Значит, здоровый. И второе определение называется арогья. Арогья означает болезни. Арогья. Не болеет человек. Инвалид может быть не больным? Нет, он больной на всю жизнь. Он инвалид. У него ненормально работает тело. Но он счастливый, значит, здоровый. Теперь у меня к вам вопрос. А бывают люди здоровые, но несчастные? Сплошь и рядом. Так вот, знайте, что даже если человек инвалид, и он счастливый, значит он живет полноценной жизнью абсолютно не зря. А если человек здоровый и несчастный, значит он живет зря. У него нет никакой жизни, он просто зря тратит свое время. А счастливый означает, имеет цель, высокую цель. Есть разные категории целей, мы будем тоже это обсуждать. И человек должен выбрать только правильную категорию, иначе он войдет в стресс. Он не сможет дальше, на длительную перспективу, на короткую перспективу он может быть счастливым, а дальше может все развалиться. И он войдет в это состояние, где нет красок жизни. Он не будет чувствовать красок жизни. Все начинается с плохого периода жизни. Краски блекнут. Плохой период жизни человек начинает чувствовать. Вот ветер резкий подух, ему плохо, он думает, что-то произойдет плохое. Раз, все темно стало. Он такой, ну, признаки тяжелого периода. Он темноту сильно чувствует. Он думает, какая-то темнота на мою жизнь наваливается. Он чувствует, он идет по дороге, спотыкается. Чувствует, спотыкается как-то. Наверное, я по жизни буду спотыкаться. Он так чувствует, человек. Вот. И он чувствует, что постоянно все нагнетается обстановка в его жизни. Здесь хуже, здесь гуже, здесь препятствия. Он начинает бояться чего-то в жизни. У кого сейчас такое происходит в жизни? Ну, честно. У всех, мои дорогие друзья, потому что сейчас у всех людей идет тяжелый период на земле. И все чувствуют трудности, препятствия. Никто сейчас не живет просто так. Ну, есть, конечно, определенные категории, там, гробовщики, там, ну, как бы, которым нормально. У меня есть один знакомый, он говорит, про своего отца рассказывает. Он говорит, у меня отец там где-то в Америке в каком-то городе живет, и там бывают бури. Это морской город. И когда буря, все как бы сильный ветер, все забегают по домам, а он выбегает и катается там по лужам, смеется. Я говорю, а что, он так природу любит? Он говорит, да нет, он у меня просто работает в автосалоне, и там во время бури куча аварий, короче, у него работы потом месяца на три. И он счастлив. Бывает, когда всем плохо, кому-то хорошо. Но мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о тяжелом периоде жизни. И кто не ломается в тяжелый период жизни? Тот, у кого жизнь имеет какой-то серьезный смысл.
Закаты багровые, встречный ветер, косые дожди. И дороги, дороги неровные. Там чужие слова, там дурная молва.
Признаки плохого периода. Плохой период, как темнота воспринимает человек. Темная жизнь стала.
Проверка на прочность бои. И туманы, и ветры с привой. Сердце путает ритмы.
Тяжело становится жить.
И стучи с перебоями. Там чужие слова, там дурная молва, там ненужные встречи.
Все плохо становится, тяжелый период. Пожары.
И следы не читаются в темноте. Там и звуки, и краски не те. Только мне выбирать не приходится. Очень нужен я там в темноте.
Очень нужен я там в темноте. Очень нужен я там в темноте. Очень нужен я там в темноте. Ничего, распогодится. Все, принял судьбу. Почему? Потому что есть смысл жить. И судьба будет пугать, там будут дороги неровные, будут косые ветры. Вот, и так далее. Распогодится, ничего. Знаки есть дурные. Допустим, идет человек, спотыкается, мужчина сильно спотыкается на левую ногу и падает. Это ему страшно становится. Это дурной знак. Женщина спотыкается, на правую ногу падает, дурной знак. Не потому, что Олег Геннадьевич лекцию рассказал, я вот споткнулась, упала на правую ногу, и нормально, дурной знак, да? И все, из-за того, что Олег Геннадьевич сказал это, теперь уже все, жизни нет нормально. Я говорю не об этом. Когда ты спотыкаешься, женщина идет, спотыкается на правую ногу и вспоминает неожиданно какое-то тяжелое событие, это значит, что там у тебя будет засада. Или, допустим, падаешь куда-то и видишь рядом с собой кости животного или мяса прямо перед глазами. Или спишь, допустим, и сон такой, на тебя листья падают и засыпают тебя. Или бежишь, допустим, в лес, по лесу, не можешь выбежать оттуда, бежишь. Или в поезде едешь, не можешь выбраться из поезда. и так далее. Такие сны означают знаки, что скоро будет тяжело. Похоже, я просто вам рассказываю, они разные бывают эти сны, я вам рассказываю. Человек испугался в темноте, идет темно, и он не знает, куда ему бежать. Это знак. Или идешь, допустим, о чем-то плохом подумал, и у тебя у мужчины с левой стороны, у женщины с правой, ворона. Это знак судьбы. Или, допустим, темная, как бы, темная ночь, такая, фонарик горит, ты идешь по улице, думаешь что-то о чем-то тяжелом, пугаешься, и черная кошка тебе пересекает дорогу, такая, опа. Это знак судьбы. Но если ты для чего-то серьезного живешь, у тебя есть цель в жизни, значит, цель означает, поступает энергия счастья внутри. Если ты веришь во что-то, значит, источник счастья. Вот женщина в ребенка верит, допустим, у нее все плохо, но она ребенка видит и думает, ой, все будет хорошо. Ну, то есть счастье пришло, и легче стало, она живет дальше, она верит в ребенка. Но ребенок — это не Бог. Если ты в него веришь, значит, ты на него ставишь свою тяжелую судьбу. Это значит, ты испытываешь жизнь этого ребенка. Когда тебе тяжело, и ты как бы успокаиваешься ребенком, значит, опасность у кого возникает в жизни? У твоего ребенка. И если у тебя очень тяжелый период жизни, а ты в него веришь, а не в Бога, значит, судьба отнимет ребенка, и ты попадешь в стресс. Вот о чем я сейчас говорю. Я говорю о том, что не надо верить не в то, что надо. Нужно ребенку давать силы, заботиться о нем, а верить надо в Бога. Что значит вера? Это то, чем я живу, что наполняет меня, понимаете? Что мне дает силы. Если мне ребенок дает силы, значит, потеряешь, проблемы какие-то будут с ребенком. Если тебе квартира дает силы, значит, квартирой будут проблемы. Если влюбился сильно, это дает тебе силы, значит, там будут проблемы. Если человек верит во что-то, кроме Бога, там везде будут проблемы. Говорим сейчас о практическом опыте, когда человек реально почувствовал святость, вот эту чистоту, сердце наливается очень большой легкостью, жить становится лучше намного, трудности отступают. Кто из вас почувствовал это в жизни? Это называется вера. Вера — это не то, что там, как бы, что такое. Вера — это практическая вещь. Вот, допустим, человек идет по лесу, заблудился, но у него есть вера. И он что делает? Интуитивно находит выход. Может быть, он не выйдет туда же, где он выходил. Может быть, он вообще не выйдет из леса, но кого-то встретит и его выведут. Ну, то есть, когда человек верит, он всегда находит в жизни правильный путь. Но теперь посмотрите в свое сердце, если у вас стресс, вы видите выход или нет, допустим, суды, пересуды, Олег Геннадьевич, его выпустят из тюрьмы или нет? Не надо сомневаться. А когда выпустят? Скоро. Это называется вера. Если вы так думаете, может быть, его выпустят не скоро. Но все равно намного быстрее, чем выпустили бы. Потому что вы изменяете ситуацию тем, что вы верите. Вы пытаетесь это понять. Но если вы не верите, значит, тогда вы делаете хуже. Вера – это очень мощная вещь. Вот, например, если человек реально, он понимает, что такое вера, то он понимает, как можно избежать смерти. Вот человек может это понимать. Вот есть смелые солдаты, допустим, которые способны побеждать в бою. Это означает, что у них есть вера. Они чувствуют эту связь с Богом. Может быть, через близкого человека нет проблем. Но это чувство вот это вот веры, ты веришь, оно дает защиту, колоссальную защиту. Не просто человек слепо защищен, он знает, где летит пуля, чувствует, он знает, как ему избежать опасности, беды, как сделать так, чтобы директор не выгнал. Он знает, потому что у него есть вера. Вот это вот чувство, это очень крутая вещь, и его надо изучать. Вот, допустим, один человек испытал трудность и ломается, а другой испытывает трудность и не ломается. Вот, допустим, я изучал эту тему по помидоркам, когда в огороде весной была пандемия, мне некуда было ехать. Я сажал эти помидорки, саженцы, два саженца, две помидорки, смотрю, энергетика одинаковая. Когда помидорку выкапывают из земли, где она живет, это для нее жуткий стресс, потому что земля для нее это счастье. Она теряет свое счастье, она верит вот в ту землю, в которой она растет. Теперь ее сажают в новую землю. Она может быть унавоженная, там, крутая, но помидорка, она что испытывает в это время? Она чувствует, что она попала непонятно куда, ей такая жизнь не нужна. Поэтому все помидорки, когда их пересаживают в новую землю, хотя там хорошая почва, все, и корни не повреждены. Они все сначала. Но некоторые помидорки, они думают, все должно быть хорошо. У них в сердце есть вера. И поэтому проходит 2 месяца, и уже много помидор, в огромный куст такой. А та помидорка, которая сломалась, она подумала, наверное, не будет ничего хорошо. Ее уже нет, она уже сгнила через 2 месяца. Там пустое место просто, понимаете? Такой помидорки уже нет. Поэтому человек должен очень серьезно изучать мотивы своей жизни, если он хочет избавиться даже не только от стресса, а просто неудач в своей жизни. Потому что неудача означает, что ты как бы... А если ты изучаешь вообще глубокие чувства и знаешь их, и стремишься к ним в жизни, тогда тебя пуля даже не возьмет.
А между нами верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном.
Пули летают, представляете?
Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна.
Смерть не страшна.
С ней встречались не раз мы с тобой. Вот и теперь.
Чувствует смерть, человек оптимистичный. Знаете, это очень круто. Вот вы знаете, что с вами ничего не случится. Вы знаете, вот ребенок, допустим, заболел, вы боитесь за него или верите, что все будет хорошо. Это разные принципиально состояния. Если вы боитесь, значит будет хуже. Если верите, значит будет лучше. Но если вам плохо совсем за ребенка, значит тяжелый период наступил. И у вас нет сил. Что делать? Идти в храм. Идти к добрым людям, иди на природу. И если вы это сделаете, у вас силы начнут восстанавливаться, и вы почувствуете, что все будет хорошо. Это значит, что вы побеждаете судьбу. Она победа с этого начинается, с чувства спокойствия в сердце. Начинается победа над судьбой. Вы говорите: Олег Геннадьевич, у нас все плохо, у нас кредиты, долги, нет работы. Ну скоро вообще, как бы, мы без штанов скоро останемся. Какая природа? Я вам говорю о последовательности определенных процессов. Я изучал их 30 лет. Я уже 30 лет еду, лекции читаю. Понимаете, я изучал эти процессы на тысячах людей. Вот, допустим, кого берут на работу? Вот приходит человек подавленный, да? У него нет счастья. Он нужен там или нет? Вы собачку покупаете, две собачки сидит. Одна такая, она породистая, у нее медали. Но она такая... И гулять не водит ее, она просто скользкая, вонючая такая. Ну, несчастная. Возьмете? Нет. Теперь не породистая собачка, но ее гулять водит. Она природу чувствует, поэтому она мягкая, пушистая, вас там виляет. А! Такая радостная. Вас любит. Возьмете? Ну, вот это вы и хотели, вот это и надо, чтобы собачка всегда любила, когда вас там виляла. И дарила любовь. Ну вот такая другая собачка заходит на завод. Да кому она не нужна? Возьмите меня, пожалуйста, на работу. Кто из вас работодатель? Есть? Вы возьмете меня на работу. Возьмите. Следующий. Все. Нет шансов. Иначе у нас работы нет. Какая... К черту любовь. Так вот, дорогие мои друзья, мы говорим о последовательности событий. Если вы начали пробежки на природе делать, зарядку начали делать, начали добрых друзей искать, в храм начали ходить, вы станете мягким и пушистым незаметно. Перестаньте быть скользким и вонючим. И тогда вас захотят взять на работу. На работу человека не берут, потому что и он неприятный, он несчастный. Судьба его задавила. А если человек счастливый, то почему его не возьмут на работу? Сейчас всех судьба задавила, поэтому все не работают. А тут, несмотря на это, он человек бодренький пришел. Ну, вообще круто. Вне конкуренции. У меня есть один знакомый вот во Владивостоке. Один человек очень работает над собой. И у него бизнес свой. И он говорит: Олег Геннадьевич, коронавирус — это вообще круто. Я говорю: почему? Он говорит: потому что сейчас вот мой бизнес, вот торговля, он у всех проседает, просто у всех катится вниз. И я просто начал молиться и почувствовал, что если я сильнее всех верю, что все будет хорошо, если я с верой прихожу, договариваюсь о сделках, если я с верой думаю о том, что продавать там и так далее, то я, представляете, мой бизнес растет, потому что когда все валятся, ты больше не имеешь конкуренции, у тебя все классно. Вот это результат правильного мышления. Или все мужики, как бы, в коронавирус, все подавлены. Но девушки же все равно хотят замуж. И один взбодрился чуть-чуть такой. И сразу 10 человек на место. Вот коронавирус нам помог. Понимаете? Поэтому, как бы, подумайте о том, как вам жить. Может, вам печалиться, или может быть как-то по-другому. Это очень важно. Завтра мы будем говорить о стадиях стресса, будем говорить больше теории уже. Сегодня я суть рассказываю, какие-то основные ключевые принципы, которые надо понять для того, чтобы нормально жить дальше. Лучше бы не приходило на лекцию, да? Это Олег Геннадьевич, ну... Я так к нему стремилась, а он взял и мне испортил все, да? Ну ладно, подарите мне вот розочку, и я от вас отстану. Больше не буду ничего. Ну подарите мне розочку. Что я хочу? Да, давайте, да, подарите мне розочку и все. Нет, подарите мне вот эту вот. Вот это? Да.
Я от вас не отстану.
Ладно, хорошо. Я вам дарю розочку. Thank you.
Спасибо.
Будьте счастливы. Не отставайте от меня никогда. Хорошо, мои хорошие, у нас уже время заканчивается. У нас сейчас будет тренинг, я потом расскажу побольше об этом. То есть мы будем, я желаю всем счастья повторять. Кто из вас практикует это дома? Есть такие? Чувствуете, как жизнь меняется? Это серьезная вещь, это обучение молитве. То есть я желаю всем счастья, это настрой просто. Так как мы под молитву будем это делать, называется молитвенный настрой. Это очень мощная практика. Есть разные практики, которые помогают человеку жить. Я в них буду говорить о многих. Есть дыхательные упражнения, есть движения, есть упражнения какие-то статические. Мы будем об этом во всем говорить. Какие у вас вопросы по сегодняшней лекции? Не вот какие у вас в жизни проблемы. Это будет приходить на полчаса раньше лекции и будете говорить со мной о своих проблемах. И после лекции тоже. Я цветы когда раздам, мандарины, вот эти все для вас, это все заряжается специально. Вот энергии вашей любви. И потом приносить удачу будет. Я все это раздам вам. Вот это вот люди, которые организуют лекцию, также клуб благости, они специально готовятся к моему приезду. Покупают цветы, мандарины, конфеты. Вот эти вот делают браслетики, чтобы вы были счастливы здесь на лекции. Так, ваши вопросы по лекции. Ваш вопрос? Да? Микрофончик возьмите. Спрашивайте.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Огромное спасибо за лекцию. У меня такой вопрос по поводу веры. Как вот отличить, что это вера, а не желание контролировать, например? Вот я вот хочу себя на место Бога поставить. Вот я считаю, что будет так, и так будет. Ну, то есть вот из, как бы, форма гордыни, да, такая, вот как бы из этого состояния. Ну, вот грань вот эту вот, как вот нащупать. Или вот я верю?
Я вам сейчас объясню. Позавчера была ситуация, у меня решался очень серьезный вопрос в жизни. И я знал, что, скорее всего, он решится не в мою пользу. И человек мне пытался помочь, один человек. И этот человек, он сказал, что ничего не получилось. Я тогда начал молиться Богу и спросил его в сердце: тебе это надо было или нет? Я для тебя живу. И ответ был: надо было. И потом второй вопрос. Ну, ответ был не словами, а просто чувством. Так почувствовал. И второй вопрос у меня был: а тогда почему ты не помог? И был ответ чувством: а потому что ты не хочешь развиваться. Ты не для этого события живешь, а для того, чтобы развиваться. Напрягись побольше в своей вере, в своей молитве. Попытайся поглубже почувствовать меня. Попытайся почувствовать этого человека, который тебе не хочет дать добро. Я у него в сердце тоже нахожусь. Я начал сильно сосредоточиться на этом человеке. И потом позвонил одной знакомой и говорю: попроси ее еще раз пойти туда, к этому человеку. Она говорит: ну это уже too much, это же серьезный человек, к нему второй раз уже не ходит. Это все как бы вот один раз только можно. Там уже другие люди. Я говорю: попроси еще раз. И она попросила, та в шоке была: ну как я еще раз пойду? Нет, надо. И она пошла еще раз. И тот человек согласился. Потому что так захотел Бог. И это дает очень сильную веру, дорогие мои друзья. Потому что события все эти разделить невозможно. Они текут один за другим. Вера не означает «я могу». Вера означает отношения. Я строю отношения с Богом. И это означает вера, потому что я чувствую, что Он личность. Он есть и Он действует. И если я для него живу, он может совершать такие вещи, которые нам и не снились. Вера не означает «я все смогу». Вера означает чувство, что если я живу ради чего-то высокого, значит,
Бог мне поможет. Вот это называется вера, а не то, что я типа тут Олег Геннадьевич, понимаешь? У меня все получится. Нет. Бог сразу же тебе покажет, кто ты после этого. Если ты так думаешь, что у тебя все получится, потому что ты Олег Геннадьевич, тогда суши весла. Как это взрастить? С помощью практики, с помощью опыта. Изучай это, пытайся в молитве предаться Богу, пытайся бескорыстно действовать, жить для Него, совершать те поступки, которые Он хочет, а не которые ты хочешь. Допустим, Бог ведь может и наказывать. Вот, допустим, мне кажется, где-то около 2 лет назад вы совершили один поступок, за который получили серьезное наказание в виде одиночества, в виде чувства одиночества от Бога. Ну, около 2 лет назад вы как бы, вы что-то кому-то сделали так плохо. Ну, где-то, я, может быть, чуть пораньше, не 2, а 1.5. Ну, я просто привожу пример, может, вы не поймете, о чем. Ну, не важно. Важно то, что Бог действует. Он дает человеку или хорошее, или плохое. И надо это изучать. Оно сильнее. У меня тоже... Ничего страшного. Это нормально. Мы должны развивать в себе знания. Девушка, вы услышали меня? Разобрались с этим вопросом или нет?
Да, понимаю. Только с Богом, сердцем можно понять.
Но при этом надо понять такую вещь, что если некоторые люди думают, Господь все делает, я ничего делать не буду. Господь хочет, вот почему у меня не получилось сразу, Он хочет, чтобы я делал, но с верой в Него. То есть Он хочет, чтобы я делал. Я как думал, если Господу это надо, значит все получится. Он говорит, мне надо, но я больше всего хочу, чтобы ты делал. Сначала в своей вере делал, а потом в реальности. Настаивай, иди вперед, не сдавайся. И все получится. Бог на твоей стороне. Можно побеждать то, что даже не касается тебя. Можно побеждать то, что тебя не касается вообще. Ты не рядом с этим стоишь. У меня есть как бы одни супруги, которые в Питере разок меня встретили в аэропорту и говорят, мы вас повезем вместо организаторов. Я говорю, куда? Они говорят, не волнуйся, Олег Геннадьевич, на квартиру, все нормально. Но мы просто зачем вас поведем, чтобы вы людям рассказывали на лекциях то, что с нами произошло. Я говорю, ну, пожалуйста, что с вами произошло? Они говорят, произошло следующее. У нас был очень хороший бизнес, и к нам пришли из органов власти и сказали нам, что у вас очень хороший бизнес, поэтому... как бы он стоит примерно вот столько, вам надо его продать нам, и то, что было ваше, станет наше. Вот. Или второй вариант, придут проверяющие и начнут вас гасить, пока не посадят в тюрьму. Ну, как бы, вот что тут сделать? И они сказали, мы подумаем, хорошо, спасибо за предложение удивительное, мы подумаем. И потом они начали молиться сразу, проверить, как у них это сработает. Почувствовали в сердце, что у них все должно получиться. И они сказали этим людям, мы вам ничего не дадим, вы ведете себя как бандит. Они честно им сказали правду. И те люди, они начали напирать. То есть они проверять начали, искать ошибки, искать недостатки. Вот. А те просто... продолжали работать, молиться, защищаться, то есть суды пересуды. И они молятся дальше. И они испытывали, сначала они испытывали, они мне рассказывали, чувство непреодолимой силы, которое на них валится. Как будто они не могут с этим ничего сделать, потому что это власть. Что с ней можно сделать? Кому бежать? Кому стучаться? Кто поможет? У них были полностью закрыты все рычаги, как будто бы они обесточены, как будто не могут дышать. А они молятся, они совершают аскезы, они работают над собой и каждый раз испытывают облегчение. Облегчение испытали, дальше идут. Облегчение испытали, дальше идут. В результате посадили их. Те, которые занимались рейдерством, их посадили. А их бизнес этих супругов стал еще лучше после этого. Так всегда человек должен жить. И все эти события происходят, потому что Бог так хочет. Он нас хочет развивать, а не калечить. Это мы калечимся, потому что мы не знаем вот этих планов Бога. Все события тяжелые приходят человеку для развития, а не для того, чтобы он пострадал. И коронавирус — это на самом деле милость человечеству. Завтра мы об этом в начале лекции узнаем. У меня есть одно стихотворение, которое об этом говорит. Вы услышите его и поймете, там вся правда сущая. Все, ответил на ваш вопрос? Еще один вопрос по лекции. Ваш вопрос, мужчина.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, спасибо за лекцию. Скажите, вот у меня, в принципе, все есть, что перечислили, да? Но,
то есть... У вас был тяжелый период, он сейчас уже меньше, он еще не закончился, но вы, да? Вы с ним справились, вы его победили.
Ну, был сложный очень год, да? Я почти, ну, все, что вы назвали, там, храм, друзья, природа, это есть там. Где, говорит, Столпотером был на вашей прошлой лекции, здесь в Хабаровске?
У вас все меняется очень сильно в лучшую сторону.
Ну так вот, у меня какой-то, я чувствую какой-то перелом, но у меня в семье все равно не происходит. У меня жена не понимает все это, она говорит, все ерунда.
Ваша жена добрее стала к вам уже, добрее. Она уже не такая, как раньше, да. Она не жестит. Она уже...
Ну, жестила, да, говорит, вся эта ерунда, вся эта йога.
А сейчас же лучше она стала, добрее? Ну,
так, может быть, да.
Не может быть, а точно. Все меняется.
Я хотел, об этом был вопрос. Меняется ли вот...
Все меняется. Вас все меняется сейчас. Нет смысла говорить в общем. У вас все меняется. Вы победили этот тяжелый период на 35% уже. Mm-hmm. Если еще хотя бы 15%, вы это реально будете видеть уже вот невооруженным взглядом. Вот я могу сказать, что такое 30%. 30% это когда в сердце стало спокойнее, ты чувствуешь, что все в жизни наладилось. Природа тебе нравится, тебе все хорошо, но жена не меняется.
Не меняется. Говорит,
это 30%. Понимаете, потом следующие 30% это между мною и тобою. Вы уже начинаете очищать ваши ниточки, ваши каналы. Она начала меняться, она потеплела к вам, получше себя ведет. Старается заботиться больше. Это признак того, что теплеет женщина. По заботе можно видеть. Она начала заботиться о вас. Это она теплеет. И скоро пройдет какое-то время, отношения начнут налаживаться. А потом изменится ее восприятие уже. Это и последние 30%. У вас все по плану.
Насколько еще по времени?
Вот смотрите, по времени как бы столько, сколько вы будете делать. Но если говорить о тяжелый период, когда новое валится каждый день. Вот человек меня спрашивает, Олег Геннадьевич, я вот чувствую спокойствие в сердце. Почему на следующий день опять все плохо? Потому что новое валится. Тяжелый период означает, каждый день еще новенькое добавляется. Ты разлопатил сегодняшнее, а новенькое добавилось. А если человек не молится, если он на природу не ходит, тогда это вообще капец. С каждым днем все больше, 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 пока человека не сломает. Вы разгребаете все это. Ваша семья должна была быть разрушена 2,5 месяца назад. Вы можете даже вспомнить это время, когда вы почти разошлись. И вы не разошлись. Вы победили свою судьбу, вы идете дальше, еще 2,5 месяца судьба будет продолжать молиться, а через 2,5 месяца она перестанет валиться. То есть вы делаете то же самое, а ничего нового плохого не происходит, это значит, все быстро начнет улучшаться.
Спасибо.
А теперь я расскажу, как действует Бог вам, на его примере, его жизни. Вот, не забирайте у него трубочку. Вот смотрите, он пришел на мою лекцию прошлую, у него еще все было хорошо. И буквально через короткое время началась вот эта песня вся. Так было или нет?
Здоровье.
А как вы думаете, почему вы пришли на мою лекцию за пару-тройку недель от того, что все происходить начало? Почему вы пришли на эту лекцию? Это не интуиция, это Бог. Запомните это. И я вам говорю об этом. Видите, вы мне об этом не говорили ничего. Это тоже Бог. Вот так увеличивается вера. Вот вы говорите, что такое вера? Вот это знание, это практика, это не то, что выдумки какие-то. Ладно, мои хорошие, рад вас всех видеть. Сейчас мы с вами немножко пожелаем всем счастья. Кто первый раз, это необычно. Люди начинают, что я желаю всем счастья. Что за фигня вообще? Вот. Но это не фигня. Вот, допустим, если вы хотите узнать, как реально побеждать судьбу, то это самая лучшая практика. Это мы изучаем, что такое молитва. Что такое молитва? Молитва – это когда ты влияешь на память. Судьба находится в памяти. Вот когда у человека судьба ухудшается, что с ним происходит? Он больше и больше помнит о проблемах. Он даже спать уже не может. Постоянно помнит, помнит, помнит. Так действует судьба. Как сделать так, чтобы она не действовала? Для этого надо куда-то свою память перенаправить. Память перенаправляется с помощью определенного типа звука. Это называется звук памяти или молитва. Вот есть разные звуки, например, «Я желаю всем счастья!» Это не звук памяти, это звук эмоций. Он увеличивает, улучшает настроение. Теперь, допустим, я от сердца всего. Я желаю вам всем счастья от всего сердца. Или у меня, когда плохое настроение, я желаю вам всем счастья. Вот. Это не звук памяти. Звук памяти – это когда ты опираешься не на себя, потому что у тебя-то там плохая судьба, на что ты будешь опираться? Звук памяти – это когда ты опираешься на голос тех, кто искренне молится, и ты думаешь о них. И как они повторяешь в их настроении, потому что тебе память свою надо переключить куда-то. Тебе нужна помощь. Ты уповаешь на помощь других людей. И вот это называется молитва для начинающих людей. А опытные люди включают память о Боге, о своей вере к Нему. И ему не нужна даже внешняя молитва какая-то. Но вам всем нужна. Это долго еще будет нужна. Человек сначала опирается на звук старших, на голос, а потом на свой голос. Когда его память о себе слабеет, а память о Боге крепнет. Вот смотрите, как звучит этот звук. Я как будто не своим голосом говорю. Я как будто о чем-то думаю, когда говорю. Это я думаю о них. А как они молятся, с каким настроением. Я настраиваюсь на их звук. И этот звук памяти является вообще, он ключевым в жизни. Вот, допустим, к вам подходит мужчина, да, который вы ждете от него признания в любви, вот ждете. И он такой говорит вам: «Я тебя люблю». Нормально? Не очень. Согласна женщина? Теперь второй вариант. Он подходит к тебе и говорит такой: «Я тебя люблю». Нормально? Нет. Теперь слушайте, как он может еще сказать, и это будет точно нормально. Слушайте, это называется голос памяти. Памяти о своей любви. И вы этот голос все знаете, женщина. Смотрите, как он скажет.
Я тебя люблю.
Так? Классно? А?
Ах, это свадьба, свадьба пела и плясала.
Да? Хорошо, отлично. Все вот этим голосом сейчас, понятно? Который девушке понравился. Все. Все сели прямо. Сейчас будем желать всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю.